Привіт, друзі! Ви слухаєте п'ятий випуск F1 Podcast у сезоні 20-го року. І сьогодні розмова про чемпіонат, на який ми очікуємо. Про те, що було на тестах, що ми знаємо після тестів, про декілька найважливіших і найрезонансніших новин, які сталися протягом останнього часу, і певний прогноз на цей чемпіонат від мене і гостя цього подкасту Бориса Захарова, автора телеграм-каналу «Непопов» і людини, яку ви давно чекали в гостях у цьому подкасті, аж із завершення минулого чемпіонату. Але це один із найпопулярніших гостей цього подкасту, і я дуже радий кожного разу чути ваші відгуки про те, що даний подкаст був для вас дуже цінним саме через ті думки і ту інформацію, яку ви почули з вуст Бориса. Тому я сподіваюся, і цей подкаст буде для вас цікавим, інформативним і дозволить вам трішки краще зрозуміти, якою є Формула-1 на момент старту чемпіонату 2020 року. А поговоримо ми, власне, про дійсно все найважливіше, не торкаючись якихось дрібних тем, але обов'язково про тести, про те, в якій формі команди після тестів, про кожну команду поговоримо окремо, і про декілька глобальних тем, таких як коронавірус, і що буде з чемпіонатом протягом цієї глобальної халепи, яка сталася із нашою планетою, про Феррарі, про ФІА, про домовленості, про які інші команди не знали, і як це вплине на чемпіонат, про інновації Мерседес. Ну і тут будуть деякі ваші запитання, на які ми також протягом подкасту спробуємо дати відповіді. Тож, я сподіваюся, цей випуск буде для вас дуже цікавим. Ну і він вийшов досить немаленьким. Як і варто було очікувати від розмови із Борисом, ми вже звикли, що перевалювати за 2 години – це наш стандарт. Цього разу перевалили за 2.30. Єдиний нюанс, який протягом цього подкасту, можливо, буде вас трішки непокоїти, але я сподіваюся, він не вплине на ваше сприйняття інформації, яка буде звучати в цьому подкасті, те, що Борис був не зовсім здоровим протягом подкасту. Дуже іронічно, мабуть, для того, щоб поговорити про коронавірус і інші теми, якраз гість цього подкасту був не зовсім здоровим. Тому місцями ви можете чути не дуже звичні звуки для цього подкасту, підкашлювання або спроби якось виправити те, що було сказано, тому що сказано воно було не зовсім чистим голосом. Тому я сподіваюся, що ви увійдете в положення гостя, зрозумієте, що тут варіантів було небагато, або переносити запис подкасту, а через те, що сезон зовсім близько, насправді не так багато було варіантів, або ж зробити це, взяти себе в руки і записати розмову, розповідь для вас про те, чого варто очікувати перед стартом чемпіонату 2020 року. Борис вирішив, що треба це зробити, я його підтримав, тому далі передаю слово Борису Захарову і собі для того, щоб ви дізналися про все найважливіше перед стартом 71-го сезону в історії Формули 1. Борис, с возвращением в F1 подкаст.
Макс, спасибо большое. Рад вернуться.
Да.
Сегодня буду немножко это самое странно звучать, надеюсь. Может быть, кому-то из девушек даже понравится больше, чем нравилось раньше. Не знаю.
Во-первых, да, скорее всего. Во-вторых, это очень тематически будет, учитывая то, что мы никак с тобой не можем обойти тему вирусов, Формулы-1, Гран-при, отмен, переносов и всего прочего. Поэтому, да, немножечко приболевший голос нам поможет добавить атмосферы в этот подкаст.
Я расскажу вам за вирусы.
Главное правило, как мы с тобой уже успели обсудить, это послушать этот подкаст в маске.
Да,
и
да. Причем на ушах тоже должны быть маски.
Ну, некоторые так и сделают, я уверен. Расскажи, пожалуйста, Борис, я долго ждал нашей возможности, о которой мы договорились заранее, естественно, еще после нашего обзора сезона прошлогоднего, который, мне кажется, был буквально недельки две назад. Вот у меня личное ощущение, что это межсезонье было супер коротким. Есть ли у тебя что-то такое? Либо это потому, что у меня были свои обстоятельства, у тебя была куча своих дел, и как-то вот не до Формулы-1 было в этот период.
Да, я думаю, что межсезонье это было на самом деле, ну, по ощущениям, действительно чуть короче, а в первую очередь потому, что вот было две очень близко расположенных между собой тестовых сессии, и за это время как-то мы не успели все расползтись мыслями, да, в разные стороны. А не скажу, что они были как-то насыщены невероятными событиями, эти тестовые сессии тоже. Там были, конечно, интересные свои моменты, в основном по технической части, слава тебе, Господи. Ну вот, но это вот вечно так. Уходишь после, не знаю, там, Абу-Даби, например, на каникулы, и кажется, что ну все, тьма тьмущая, непонятно теперь, когда вообще хоть живую машину увижу. Потом проходит вся эта зима, успеваешь немножко поболеть, это очень сокращает, так сказать, временной горизонт. И все, вот машина на трассе. И это же совершенно, вот я не устаю совершенно по-старперски радоваться тому, что тестовые сессии, за ними теперь можно наблюдать настолько вообще интерактивно, насколько это возможно. То есть, раньше вот это все собирание по крупицам информации откуда-то из газет, журналов, которые, извините, там, недельный цикл производства имеют, да, выходят, ты получаешь новости, которые там уже неделю как не новости у всех остальных. Сейчас все не так, сейчас можно прям вот врубить с картинкой, со звуком, все это смотреть. Ребята с телевидения английского, конечно, еще шикарные трансляции организовали с кучей комментариев и всего остального. Поэтому я бы сказал, что межсезонье-то довольно быстро пролетело.
Да, я поддерживаю, и это ощущение, что межсезонье уже как бы и прошло, и мы ожидаем первой гонки, но тем не менее мы уже видели болиды на трассе, мы уже обсуждали кучу новостей, технические нюансы, уже разложили миллион разнообразных сценариев старта этого чемпионата, кучу аналитики, которая вся сводится, в принципе, к тому, что мало кто что понимает, но где-то топ-3 команды остаются топ-3, Вильямс, наверное, в конце, хоть не так далеко, и остальные посерединке в разной степени перемешанности в зависимости от того, насколько глубоко люди пытались вникнуть в эти цифры. Поэтому ощущение однозначно есть того, что мы остаемся в этом информационном поле Формулы-1 довольно длительный период, уже ну, последний месяц так точно, начиная с презентации. Вот сегодня у нас 9 марта. Угу. Начиная с 7-го, кажется, Хаас показали свои рендеры. И понеслось. 11-го была уже Феррари. И все, и мы уже, считай, в этом сезоне. Поэтому действительно настрой есть такой, что сезон вот-вот уже начнется, но нету того ожидания, наверное, которое было раньше, когда 3 утра, в зависимости от того, где кто находится, но чаще всего у меня получалось в 3 утра, пятницы, вот это Австралия, первая практика. Ну, нет, в мое детство все-таки это было 3 или 4 утра, это была квалификация, практику никто не смотрел и это почти правда, никто не показывал, но, тем не менее, вот этот момент, он был священным, потому что тогда ты начинал понимать, что произошло в межсезонье, кто на тестах ездил, где, какие результаты, какие новинки, кто что представил. Это информация, которая только могла прозвучать с телеэкрана, с уст комментатора. Сейчас мы ее получаем откуда угодно. И некая магия, конечно же, теряется. Но я уверен, что найдется достаточное количество фанатов настоящих Формулы-1, которые в 3 утра в пятницу будут теми самыми окнами, светящимися в домах, которые наблюдают за свободными заездами.
Я специально посмотрю по соседям, дом напротив и по бокам, посчитаю всех этих людей, вычислю, в каких квартирах они живут. Я потом обойду их, представлюсь, извинюсь, поинтересуюсь, смотрели или нет, да.
Каков у тебя настрой от этого межсезонья и на этот сезон? Вот общий настрой и общее настроение перед стартом чемпионата. Если отбросить несколько самых горячих тем, о которых мы более детально поговорим чуть дальше, вот такое в спортивном смысле этого слова, каков настрой?
Ну, смотри, неожиданно, честно говоря, для самого себя настрой у меня, ну, так, не... Как тебе сказать? Не то, чтобы на выдающуюся какую-то борьбу. Объясню, почему. Вот это вот долгое состояние ожидания того, что кто-нибудь, наконец, придет и свергнет «Мерседес», оно немножко искажает восприятие, конечно. И я понимаю, что я тоже жертвой этого стал. Я много раз говорил, что как там не относись к «Мерседесу», они проделывают фантастическую совершенно работу. Это надо уважать, этим можно любоваться, по сути. Дело в том, что все равно, когда столько времени одна и та же команда побеждает, ты ждешь, что придет кто-то другой. Это абсолютно нормально, это по-болельщески, это просто про спорт, да. Но каждый год у нас возникает одна и та же история, что вот, значит, возлагаем надежды на какого-нибудь человека в красном, например, на группу людей в красном, что они придут и что-то сделают. И все время, год за годом, не оправдывается эта надежда. И в этом году я понимаю, что у меня уже на самом деле, меня даже отпустило и вот это вот ожидание тоже. Я готов уже просто смотреть, будь что будет. А это, конечно, с одной стороны, не так интересно, как смотреть за противостоянием конкретных персонажей, но это все равно интересно, мне, по крайней мере. Если говорить чуть более в частные какие-то моменты окунаясь, я вижу, что Red Bull, конечно, добился прогресса, поэтому в какой-то момент меня, наверное, еще успеет переклинить. Неделя осталась до сезона, да? Может быть, меня успеет переклинить, и я начну возлагать надежды на Red Bull. Вот, не знаю. Но пока вот так. А на самом деле, я бы сказал, что общее ожидание такое. Вот это последний год регламента, да? Я ловлю себя на очень странные мысли в последнее время, что... Я сам когда-то очень любил говорить, что вот, стабильный регламент, это здорово, это значит, что если нет изменений в регламенте, команды подтягиваются друг к другу, все становится ближе. И вот я понимаю, оглядываясь на последние несколько лет, что так-то оно так, но на самом деле не так. Что стабильный регламент, он совершенно не помешал одной и той же команде выигрывать все эти годы, остальным с очень переменным успехом как-то пытаться им противостоять. И у меня сейчас, честно говоря, вот главный мой такой вопрос вообще фундаментальный, а правда вот действительно, ну, соответствует ли действительности вот это вот мое какое-то такое восприятие стабильного регламента как залога хорошей, интересной борьбы. А, по сути, текущий вот 20-й год, сезон 20-го года, это последний вообще шанс, наверное, на несколько лет еще вперед убедиться в том, так это или нет, потому что когда мы в этом году смотрели на машины на презентации, да, было много разговоров о том, что, ну, понятно, это развитие там прошлого сезона, здесь без революций, хотя там с революциями тоже все нормально было, об этом потом. И вот это вот для меня, на самом деле, честно скажу, 20-й год, вот моя личная такая внутренняя игра разума, это про стабильный регламент, и дает ли он на самом деле что-то. Потому что я смотрю на Mercedes, понимаю, что они, конечно, убойно окопались вот в этом регламенте, что они фантастически работают. Я вспоминаю Ferrari, которых действительно удалось свергнуть только после изменения регламента на резину. И то они потом все-таки отыгрались, пусть и на какое-то время, да, недолгое. И для меня это вот 20-й год, это, конечно, вот мой личный вопрос про стабильный регламент. Даст он нам все-таки в этом году увидеть плотную борьбу? Или нет, или не получится.
Да, мне кажется, что в этом смысле болельщики со стажем, которые вот имеют некие подобные ожидания, они познали в этом межсезонье болельческий дзен. Когда ты просто созерцаешь Формулу-1 и пытаешься получать удовольствие от того, что ты видишь, независимо от того, каким будет результат, просто вот самого процесса. Этот момент все-таки, да, он накладывает отпечаток на ожидания перед стартом этого чемпионата, особенно потому, что мы, опять же, видели так много этих тестов, и так много уже всего анализировалось, и каждый раз вывод плюс-минус остается одним и тем же. Ребята в серебряных ливреях, и в белых костюмах, и с новыми красными спонсорами, они остались теми, на кого стоит равняться, кто поднимает планку. И вот эти технические инновации, которые появляются в последний год действия регламента, господи, как да, это вообще, конечно, возможно это объяснить? Это очень сильно. Это даже, это похоже на такую домашнюю заготовку, если говорить, скажем, футбольной терминологии, это финт Зидана. Он не имеет никакой, грубо говоря, никакого применения практического, без него можно обойтись. Он, да, он выглядит эффектно, он может провести своего соперника таким трюком, чаще нет, нежели да. Но, тем не менее, это некая деморализация оппонента. Он его делает, и оппонент видит, что он даже так умеет. Это то, что Роналдиньо когда-то делал. Если уж продолжать футбольную аналогию. Поэтому, да, то, что Мерседес в этом году сделали для соперников, это был удар под дых. Они наверняка не ожидали того, каким дерзким может быть подход команды, которая остается лидером уже много лет и, тем не менее, продолжает заниматься инновациями.
Да, и вот на самом деле это любовь Мерседес, конечно, к реально вот таким рывковым движением вперед, она заслуживает уважения.
Причем эти рывковые движения сейчас же будут как бы и в прямом переносном смысле, да, гонщики тоже некими движениями, рывками вперед-назад будут что-то делать.
Да, на самом деле, потому что, понимаете, вот мне очень не понравилось, честно скажу, то... Сколько я начитался комментариев там, болельщиков по поводу того, что «Ой, незаконная система, они там с ума посходили, куда ФИА смотрит?» Значит, во-первых, пока не признано незаконной, ничего незаконного в ней нет. Это раз. Во-вторых, на тестах можно ездить вообще с чем угодно, это два. Черт с ним, суть вообще не в этом. Даже там к разговору о том, что это какая-то такая жуткая вундервафля, она какое-то там преимущество принесет. Нет, мне нравится подход. Понимаете, это вот пока все остальные живут по принципу, мы перестали влезать в окна к любимым женщинам, да, эти ребята, они абсолютно вот до сих пор продолжают раз за разом делать то, за что на самом деле... приходили в Формулу-1 зрители, производители, там, некоторые гонщики даже, потому что это гонка технологий, это борьба за оригинальность идеи, это борьба с компромиссами, понимаете, вот мы как-то все время себя загоняем в какие-то рамки, кто-то рамки технического регламента, кто-то своего понимания технического регламента, мы очень любим себе все говорить, что не, ну вот это вот точно невозможно, вот мы что-нибудь другое придумаем, а вот люди берут и делают, вот представляете, да, вот этот вот компромисс между положением колес, которое идеально для поворота и идеально для прямой, например, и такие, не, ну понятно, ну что, ну надо уже как-то компромисс, вот не надо компромисс, вот оказывается, как можно делать, это у меня вот вызывает искреннее восхищение. Мне неинтересно, будет эта система легальна или нет. Они разберутся там потом сами. Ну, вернее, как, неинтересно, но я не считаю это каким-то краеугольным камнем там сезона будущего, да. Это просто хорошо само по себе. И дай бог вообще спасибо, что находятся люди, которым хватает ума вот во что-то такое влезть, довести до ума, установить на машину, показать. По-моему, это очень круто.
Да, и как-то так случается уже не первый раз, что почему-то это те люди, которые когда-то были в Феррари.
Да. Ну, здесь надо, видимо, отдать должное итальянской инженерной школе.
Да.
И итальянскому отделу кадров.
Этому отдельный привет.
Да, слушай, извини, перебью просто быстро. Ты же помнишь, да, подкаст с Альдо Костой? Который
конечно,
рассказывал,
конечно.
Как его увольняли из Феррари, да? Вот, ребята, все, кто не слышал, я вам очень рекомендую послушать подкаст с Альдо Костой, когда он рассказывал, как его увольняли из Феррари и как он потом уходил в Мерседес. Год на дворе был 2012, по-моему, да? Вот. Да. Потом как раз в Мерседес начались все интересные дела. Вот, шикарная совершенно история.
Да, да, извините, он был, перебил. Кажется, последним был козлом отпущения. Сначала Крис Дайер в 2010 году, а потом Пэт Фрай, кажется, был следующим, кто увольнял,
да, кстати,
с кого увольняли после, да, ныне человек, который успел и реструктуризировать немножко Макларен, и теперь в Рено заниматься делами. Ну и, да, потом был Альдо Коста, ушел строить чемпионские Мерседесы, ну и Джеймс Эллисон сейчас наверняка, учитывая его очень широкую улыбку и желание рассказать о системе DAS в тот же день, когда они все узнали, скорее всего, либо его департамент, либо ближайшая группа инженеров, которая с ним работала, эту идею и реализовали.
Поэтому, да. Ну, да, давай тогда просто раз упомянули Эллисона, скажем, что он так, как бы у него история другая была. Он из Феррари уходил, у него были довольно трагичные личные обстоятельства. У него умерла жена, ему надо было принимать решение перевозить детей в Англию домой все-таки. Поэтому, окей, здесь к... как они называются, кадровикам Феррари вопросов нет.
Да, хотя меньше, согласен, человека. Меньше, хотя, да. Если я не ошибаюсь, Серджио Маркионе обмолвился и не раз, когда официально стало известно о том, что Эллисон уходит или его ушли, что все-таки это, в общем-то, решение команды, решение его для того, чтобы команду эту укрепить. Мол, нам такие люди, которые не знают, чего они хотят и с нами или они или не с нами, не совсем и нужны.
Ну, да,
у меня так осталось в памяти, возможно, я немножко перебираю историю, но, тем не менее, да, были истории. Ну, и вот все, о чем мы сейчас поговорили, это так, я думаю, более попытка очертить то, какие ожидания есть от сезона, какой настрой на этот сезон. Я буду пытаться какую-то структуру сегодня выдержать в нашем подкасте, хотя я понимаю, что мне, по большому счету, удобнее.
Нет.
Ну, во-первых, надежды нет. К сожалению, мы оба об этом прекрасно знаем. Во-вторых, все-таки, да, хорошая беседа вне формата, она очень интересна. Но, тем не менее, есть несколько тем, которые сегодня хотелось бы обсудить, и я буду пытаться все время в эти рамки какие-то нас вогнать. Поэтому давай пойдем вообще в другие рамки, с которых мы начали в виде шутки, но сейчас вся эта шутка превращается во что-то очень странное. Во-первых, уже не до шуток. Вот последний твит от Джо Сейварда был, что он никогда аэропорт в Париже не видел таким пустынным. Либо сумасшедшие куда-то летят, либо люди Формулы-1. Возможно, это одни и те же люди, написал Джо. Поэтому Формула-1 и сумасшедшие, да, тут действительно своя каста людей. Тем не менее, естественно, тема COVID-19, коронавируса, Формулы-1, потенциальных проблем с некоторыми гонками, это не могло не сказаться на настрое перед стартом этого чемпионата. Сейчас звучат абсолютно разные мнения от того, что мы просто должны двигаться дальше и смотреть, что действует, как реагируют страны, и уже от этого плясать, либо же взять на себя какую-то там моральную ответственность за непроведение некоторых гонок, потому что это будет правильно. Естественно, мы не будем давать оценки ситуации, потому что мы не вирусологи, не врачи, которые...
Да.
Наверное, только они должны давать комментарии на эту тему, а остальные, в принципе, молчать, но, к сожалению, СМИ работают иначе, у нас разносятся только плохие новости, хорошо, это поэтому правда. Разнеслась паника.
Да, ну, паника, в общем, ключевое слово, конечно, во всей этой истории. Можно, с одной стороны, понять людей, это даже не про любовь к каким-то таким плохим новостям, это просто про, ну, понимаете, для многих подобные вещи – это столкновение с неизвестным, непонятным. Поэтому люди, конечно, реагируют специфически. Если брать даже какую-то статистику по заболеваемости, честно говоря, я вот сам, не будучи врачом, но я таки, так как сижу, вот болею и много разговариваю с врачами последнюю неделю, мне в один голос все говорят, ну что такое 100 тысяч заболевших вот в масштабах мира, да, это ерунда. Но, тем не менее, были смертельные случаи. Это тот самый как раз момент, когда, понимаете, почему вот выгодно Формуле-1 стала в какой-то момент, там, да, после 94-го года стала заниматься безопасностью? Ну, потому что, когда у тебя пилоты мрут на трассе, это плохой бизнес, и у него акции падают вниз. То же самое сейчас, к сожалению, происходит просто в более широком смысле. Когда у тебя есть смертельные случаи, то если ты представляешь какую-то организацию международную или еще что-то, то это обязывает тебя к определенной реакции. Я бы сказал, что пока сама F1, она, в общем-то, не вмешивается ни в какие истории местные. Да? Они говорят, ну, мы следим. Ну, это и логично, в общем, любой из нас на их месте бы примерно этим же и занимался, следил бы. А дальше то, что происходит уже в самих странах, вот это уже история. Там вот Австралия, например, сегодня буквально в очередной раз подтвердила, что никаких не будет принимать мер типа там отмены гран-при, изгнания зрителей с трибун, еще что-то. Но буквально за пару дней до, да, у нас... когда вчера, собственно, была информация о том, что Бахрейн решил проводить гонку при пустых трибунах. Честно говоря, я бы сказал, что таким гонкам, как Бахрейн, Китай, я с интересом еще понаблюдал бы за Вьетнамом, безотносительно вот этой всей вирусной истерики, им, в принципе-то, не привыкать проводить гонку при пустых трибунах. Я, конечно, совсем утрирую, но, честно, вот такие регионы, в которых автоспорт существует исключительно в качестве каких-то таких... развлечений отдельных местных правящих элит, он там не массовый по определению. Он сам-то по себе не массовый автоспорт. Он не массовый. А когда он еще и вот в таких регионах оказывается, где нет никакой своей годами, не знаю, десятилетиями пестуемой автоспортивной культуры, да, он там не так нужен, он там не так популярен, не так интересен. Поэтому то, что в Бахрейне гонка пройдет без зрителей, да господи, я, честно говоря, думаю, что этого не заметят ни люди у телевизоров, ни сам Бахрейн. Другой вопрос, что там все-таки должны были приехать как бы некоторые люди, там билеты и все остальное, бронь уже у них есть, им все это вернут. И вообще Бахрейн, он сделал по принципу, вот мы можем себе это позволить.
Да,
Бахрейн 100%. Себе может это позволить. Да. Вот. А Китай, там ситуация, ну, знаете, если бы в центре просто вот вспышки эпидемии ситуация развивалась бы иначе, я бы очень сильно удивился. Потому что, да, как бы так уж получилось, что это не где-то началось, не в Бразилии, там, не знаю, не в Штатах, это в Китае случилось. Китаю на этом фоне приходится принимать меры. Я думаю, что отмена Гран-при Китая, она была тоже, ну, как формальный перенос, да, перенос. Гран-при Китая, он тоже довольно логичный был сам по себе. А дальше, ну, давайте смотреть. Вот я смотрю, например, Вьетнам. Сейчас он до сих пор не светится ни в каких списках рисковых территорий. Там не отмечается повышенной какой-то истории с заболеваемостью. А вот в Италии, например, ну, казалось бы, да, ни с того, ни с сего. И ироничная вообще часть этой истории в том, что когда отменили Гран-при Китая,
итальянцы бросились на перебой.
Владельцы автодрома вымыли, кинулись, значит, в а вот мы у себя можем в эти же даты принять гонку. Вы представляете себе, сейчас если был вот этот вот несчастный перенос Гран-при, ну, он бы не был, конечно, это очень гипотетическая история. Это не ФИА попросилась в Имолу, понимаете? Это Имола попросилась обратно в календарь, просто чтобы понимать вот последовательность движений, да? Очень смешно, конечно, было бы сказать. Окей, Гран-при Китая у нас теперь состоится в Имоле, и Имола тоже накрылась бы. Вот, называется, как в том анекдоте про Ленина и Крупскую. Наденька, ты неудачу мне приносишь, понимаешь? Вот. Поэтому, значит, у нас окно есть вместо Китая, и пока все идет к тому, что, видимо, все-таки будет Вьетнам. Честно скажу, на моей памяти это вот даже не болезнь сама по себе, а вот истерика с ней связанная, она, конечно, такая очень... Скажу честно, было время, когда я считал, что, условно говоря, там президент страны может не поздравить в Новый год, да, но Гран-при, если он появился в календаре, он будет. Вот. И потом какие-то уже такие первые ласточки появлялись. Что-то у нас отменялось в 98-м году. Я не помню, что. Вернее, там не отменялось, там на стадии согласования календаря что-то вылетело. Вот теперь у нас есть случай, когда действительно прям отменена гонка Гран-при. Перенесена пока, окей, я все поправляю себя.
Ну... Да, но мы говорим перенесена, но имеем в виду, что вероятность, да, что того, что она состоится, крайне мала.
Да, да. Вот. И получается, что вот это вот тоже интересная вещь, да. Есть же люди, которые любят рассуждать категориями там кары божьей. Ну, давайте рассуждать категориями кары божьей. Может, все-таки не нужен нам календарь на 22 гонки? Может быть, все-таки устанем мы на все это дело смотреть? Вот. Не знаю. Это уже такие вещи из разряда, знаешь, не знаю, мистики какой-то. Но, конечно, то, что происходит в этом году, оно совершенно удивительно. И такого не было, да, надо признать. Как оно будет, не знаю. Вот, честно говоря, я бы очень оптимистично был настроен, если бы не пошла эта история с Италией. Потому что Италия – это все-таки Европа. А Европа – это место, где проводится масса гонок у нас. И меня именно вот Европа сейчас пугает гораздо больше, чем Азия. Но до Европы у нас, к счастью, время есть пока. Может быть, все это сойдет на нет.
Да. Ну, и тем более Италия аж в сентябре, и есть некие основания считать, что с приходом теплых температур ситуация будет улучшаться автоматически, потому что это все разносится намного хуже. А с другой стороны, тоже звучат очень объективные мнения насчет того, что Формула-1 как... чемпионат для переноса этой заразы – это вообще идеальный сценарий, потому что раз в две недели, как раз период, вот этой инкубационный период, весь этот в количестве 4000 человек плюс-минус цирк большой переезжает с одной страны в другую. И вот так по всему миру колесит. И вот это действительно очень такое неприятное сравнение.
Сравнение неприятное, но я вот на него всегда, ну как всегда, не всегда чушь сказал. Я, короче, на него ответил бы так. Вот смотри, Формула-1 летает каждые две недели, а вообще самолеты летают каждый день. И один самолет прилетает, садится, из него выходят во все стороны люди, вот вам уже как бы метод простой распространения, значит,
в общем-то, так и получилось.
Любой инфекции, да. И по факту это как бы не определяется там количеством гонок в году. Опять же, другая история, это как вечно Формула-1 очень любит упрекать отдельные, значит, просветленные личности в том, что она экологию очень сильно портит, да. Уже, значит, двигатели всем обрезали, дальше некуда, батареек туда напихали, теперь рассказывают о том, что не надо, значит, на грузовиках по Европе ездить, надо что-то другое придумать. Ну и, естественно, история про авиаперевозки. Так я вот к чему? Ущерб, вернее, вклад, который Формула-1 может внести в распространение вируса, он примерно такой же, как вот перевозка цирка Формулы-1 с одной гонки на другую наносит ущерб окружающей среде. То есть в рамках статистической погрешности относительно того, что делают все остальные. Поэтому я, конечно, любимый чемпионат хотел бы подальше держать от вот этих вот, знаешь, всех нападок по поводу того, что вы инфекционные. Это не вы инфекционные, я кашлянул пару раз, что вы, черт возьми, сразу начинаете. Ну вот. И тут же кашлянул.
Да, правда, правда. Но, естественно, что ситуация сейчас меняется ежедневно, и тот же Бахрейн, если взять, всего пару дней назад они объявили о том, что будут ограничивать количество билетов, что остались на трибуны, но планировали провести гонку с болельщиками, а потом решили вообще от них отказаться, но, опять же, потому что могут себе это позволить. Не все страны могут себе это позволить, не все страны сейчас понимают, как действовать в случае отмены, если это будет на государственном уровне. И некоторые европейские страны, например, Испания, я уверен, не готовы пойти вот настолько к болельщикам навстречу и вернуть все денежки за билеты, и не только, как это сделает Бахрейн. Потому что я уверен, Бахрейн сделает по максимуму все, чтобы болельщик остался доволен. Как они делают для Формулы-1 уже не первый год. С другой стороны, есть еще и Голландия, которая соберет тьмущую болельщиков Макса Ферстаппена. И пока туда вроде ничего не добралось, но, опять же, каждый день ситуация меняется. И загадывать наперед, ну, вообще не как нельзя. И с тем же Вьетнамом та же история. Вьетнам пытается держаться, потому что, да, это их первая гонка, и они хотят все провести красиво, но как ни крути, границы с Китаем есть, риски сохраняются. Да, поэтому мы в этой ситуации просто должны следить за тем, как все меняется, и реагировать соответствующе на то, что происходит. Пока, судя по тому, что Италия ввела эти ограничения, но для Феррари и для персонала были сделаны то ли какие-то исключения, то ли там совсем небольшое количество людей могло как-то задействовано быть вот под этот ограничение по перемещению. Опять же, есть люди, которые в Италии находятся и говорят, что несмотря на то, что появилось это ограничение на перемещение по северу Италии, аэропорт Милана работает нормально, самолеты летают. Какое ограничение, да? То есть все нормально. Самолеты по рейсам летают, ничего не отменяли. Тем не менее, вроде бы как есть какое-то ограничение. Ну, это уже вопросы к итальянцам. Тем не менее, первая гонка, Мельбурн, все уже там.
Да.
Все должно пройти нормально. В Бахрейн они как-то прилетят и тоже проведут этап. Это с большой долей вероятности так и будет. Дальше уже начинается вопрос, потому что дальше у нас Вьетнам, ну а потом европейская часть чемпионата, и она уже будет совсем в весну.
Да, ну и надо сказать, поэтому... что этот вот месяц, который пройдет, да, окно Гран-при Китая, которое будет использовано на...
А это как вот никогда хорошо.
Да, да, это очень, Формулы на самом деле, 1, здорово, это... потому что будет время на принятие решений, на анализ, на возможные какие-то там сдвижки, еще что-то. Вот. Но насчет сдвижек, конечно, календарь менять, перекраивать – это очень тяжелая вещь, практически нереальная. А когда у вас расписана логистика на год вперед, когда есть зрители с купленными билетами, здесь, в общем, практически ничего с этим не поделаешь. Но как у тебя была идея насчет внезачетных гонок?
Да, вот и Формула-1 давненько не проводила внезачетных гонок, если я не ошибаюсь, с начала 80-х, когда в 82-м году прошла, или в 83-м прошла первая, последняя гонка чемпионов.
В третьем, можно сказать, да.
В третьем, да, и чемпион мира, действующий уже, Кеке Росберг, ее выиграл. И вот с тех пор внезачетных гонок не было. И тем не менее, вот сейчас уже прозвучали некие заявления официальные от Роса Брауна, от Чейза Керри, что если команда по своему личному решению не приехала на гонку, мы ничего не можем с этим поделать. Если все остальное по плану, значит, гонка по плану. Если же страна не позволила провести гонку, или же страна запретила команде вылететь, тогда мы, конечно же, не можем гонку провести. И вот мне подумалось, что а если же это случилось в последний момент, как вот в варианте Бахрейна или Италии, когда решение принимается, ну вот-вот, там, час прошел, и все поменялось. А почему бы в Формуле-1, если уже какие-то команды там, а какая-то не может приехать или решила не приезжать, все-таки гонку провести. Провести для тех, кто там оказался, для трансляции, потому что, в конце концов, Формула-1 – это телевизионный вид спорта. В первую очередь, я думаю, по Бахрейну мы поймем и в очередной раз убедимся, что болельщики там, конечно же, не главное. Единственное упущение будет, что после финиша Хэмилтон не скажет, что у нас самые лучшие болельщики, спасибо вам большое за лучшую поддержку, да, потому что, на самом деле, их там, как и в прошлом году-то, особо много не будет, но тем не менее.
Ну, значит, ему придется сосредоточиться на том, что он в детстве не умел читать и жил в трущобах. А, на самом деле, с незачетными гонками...
Как думаешь, будут ли внезачетные у нас гоночки в этом году?
Раньше я как подходил к этому? Ну, история про то, что это расходы, да, история про то, что календарь плотный, и ну, вроде как вот этим вот прикрывается все, вроде как некогда, вроде как дорого, зачем нам незачетно и так далее. А вот в этом году с отменой Гран-при Китая, например, возникла интересная ситуация. Когда команды в один голос говорят: ребята, это наш рынок, мы очень туда хотим, мы хотим там быть, мы хотим там присутствовать, мы хотим не просто одну гонку в Китае, мы две гонки в Китае хотим, говорит нам Тото Вольф. Ну, ладно, я уже там высказался по поводу трибун и посещаемости Гран-при Китая, но тем не менее. И вот сейчас, честно говоря, по-моему, как раз и достигла ситуация той критической массы, когда интерес к тому, чтобы засветиться в регионе, он превышает вот эту самую расходную ценность расходной части. То есть провести, например, условно незачетный Гран-при Китая, это все равно интереснее, чем не провести его совсем, даже если это потребует дополнительного финансирования. Но это если мыслить чисто практически. А вот я, честно говоря, с огромным удовольствием посмотрел бы на такую незачетную гонку, как Гран-при Каталунии на автодроме Монтмело-Каталуния, где все равно все две недели обкатывали машины. Ребята, вы все равно все там. Давайте уже гонку проведем. Я прям представляю себе, как это называется, сэндбэгить, да, по-русски, как это будет. Угу. Как прикрывали бы просто все возможные там варианты своей скорости. Мерседесы, Феррари. Может, у нас пара Вильямсов наконец-то, в конце концов, Мальдонадо, именинник сегодняшнего, в Барселоне выигрывал. Ну, вот надо было повторить команде Вильямс этот перформанс. И, честно скажу, вот просто провести гонку в незачетную по итогам тестовой сессии, мне кажется, это было бы прикольно. Как минимум, ну, не те расходы, чтобы вот как-то отдельно, да, размышлять о логистике, все равно все приехали. Зрителей на трибунах в Барселоне, на самом деле, тоже хватает даже на время тестов. Если вы сделаете, да, там, не знаю, билеты по 5 баксов, 5 евро, извините, вперед, народ приедет только так. Короче, я думаю, что F1 немножко, как она, да, постепенно добирает там в интерактиве, там, сям, в соцсетях, музыку написала. А вот сбацать такую штуку, как незачетная гонка по итогам тестов, мне кажется, вообще милейшее дело было бы.
Идея отличная. Мне кажется, Формула-1 может к этому прийти уже в ближайшее время. Учитывая, что тесты начали показывать с полноценной телевизионной бригадой и с разбором...
Да, там даже телевизионщики.
Там же все. Там все, а кто все нужен. И... Ну и все, запускайте. Итоги тестов. По среднему времени или по лучшему времени выстроили стартовую решетку. И в конце последнего дня запустили гоночку. Тем более всем нужна имитация гонки. Почему бы не сделать это единовременно?
Все же хотят поездить за другой машиной, посмотреть, как оно.
Такие турбулентности, пожаловаться на то, что нельзя преследовать.
Да, поныть надо. Придумать что-нибудь для Мельбурна еще на эту тему. Короче, мы молодцы, Макс. Если, ребята из ФИА, если вы сейчас нас слушаете, да, как говорится, пропала собака, Шарик, очень умный Шарик, если ты сейчас читаешь эти строки, да, позвони домой. Вот. Я надеюсь, что когда-нибудь к двум таким сеньорам, как мы с тобой, прислушаются в Барселоне и что-нибудь такое соорудят, в конце концов.
Да, идея отличная, и раз настолько у нас хорошо пошло с идеями, то есть у тебя, давай к тебе же следующий вопрос. Как говорят, зрители пишут или наши слушатели обращают внимание на несколько очень животрепещущих вопросов и тем, которые в этом межсезонье болельщикам не давали спать. И одна из них, конечно же, это Феррари, ФИА, моторы, противостояние других команд в этом неком юридическом поле с некими угрозами подать в суд на то, что происходит. Ты, как человек, который с правом на «ты», как к этому всему относишься и что думаешь о ситуации, которая внезапно возникла в конце тестового дня номер 6, когда ФИА опубликовала информацию о том, что они о чем-то договорились с командой Феррари. И сделано это было очень странным образом и, скорее всего, для того, чтобы все выглядело именно так, как оно выглядело. Очень некрасиво для команды Феррари и почему-то даже для ФИА, которая потом вынуждена была еще и оправдываться.
Я, честно говоря, с большой грустью вообще отношусь к этой ситуации. Потому что вот есть такой водораздел, да, на тему того, считать Формулу-1 спортом или нет. Спорт, он предполагает, что вот у людей, которые выходят соревноваться, у них есть определенные равные возможности. Если мы берем футбол, да, ребят, двое ворот, мячик. Что вам еще тут надо, да? Есть какие-то вещи, там, простые относительно, да, футбол, баскетбол, все. А вот автоспорт, он на самом деле, он опровергает этот тезис раз за разом. Он не про равенство возможностей вообще. И чем более высокого уровня это автоспорт, тем большее количество факторов начинает в нем играть, и тем менее, понимаете, таким простым, понятным, чистым в восприятии болельщика этот спорт становится. История с Феррари и ФИА, она, конечно, наносит колоссальный ущерб спорту, причем она еще не закончилась, и она еще нанесет его. Почему? Потому что когда, ну, регулятор, по сути, да, расписывается в том, что он не в состоянии проконтролировать правила, и поэтому он договаривается о чем-то с подозреваемым в нарушении, это совсем плохая вещь. ФИА, в принципе, они такие вещи уже делали не один раз. Если вспомните начало 2000-х, когда они вводили обратно, разрешали трекшн-контроль. Почему это делалось? Они не в состоянии были проконтролировать использование командами трекшн-контроля. Вот ехал, например, в 2001 году Фрэнсон за Феррари в Мельбурне и рассказывал потом, что, господи, да я слышу стрекот на каждом торможении, каждом разгоне. Да, это вот два разных стрекота, и я четко понимаю, вот у него сейчас там тормоза работают, там, а вот он нажимает на газ, у него начинает трекшн-контроль гасить прокрутку. И всего лишь на Гран-при Австрии того же года у нас разрешили, значит, трекшн-контроль. Очень смешной был тогда старт. По-моему, у нас там 3 или 4 машины остались стоять.
Вот. Да, значит, 4 машины вот, остались. И, кажется, Фрэнсон был среди
именно
них.
Потому что... Вот, а Джордан-то, оказывается, не было у них. Они вот им пришлось на коленке это самое, собирать трекшн-контроль себя, а у остальных не было. А у кого-то был, те вот уехали, все нормально было. Понимаете, ФИА не в состоянии контролировать все. Это правда, потому что это очень технически сложный вид спорта. Но из этой ситуации есть разные выходы. А то, как она, как ФИА, пытается выйти из ситуации сейчас, честно говоря, это очень грустно. Я очень надеялся на Жана Тотта, к которому я, ну, как хорошо всегда относился как к управленцу, что вот он именно до такого не доведет. Но, видимо, вот сидение в тиши кабинета на Пляс Конкорд, оно как-то меняет взгляды на жизнь. Человек столько времени провел в попытках гасить самые разнообразные потенциальные даже скандалы, которые возникали в последнее время. И вот сейчас дойти уже просто до такого маразма откровенного с вот этим вот пресс-релизом. Значит, это эмоциональная часть, да? Теперь по фактам. Когда у вас есть две стороны, которые заключают некое, ну там, условно досудебное соглашение, это значит, что обе стороны, они к этому стремятся, у каждой есть причины к этому стремиться. Если причины ФИА я могу себе представить как неспособность реально расследовать и доказать факт нарушения регламента, то причины Феррари идти на заключение соглашения, они здесь могут, ну, для меня, они здесь могут быть только одни. Значит, они действительно нарушали регламент. Потому что если ты ни в чем не виноват, а другая сторона еще и не может доказать этого, ну, вот, по крайней мере, в настоящий момент, так а почему тогда надо заключать соглашение? Ну, то есть, меня бы вот никто не убедил в том, что, условно, против меня нет никаких доказательств. Я чист, я заключаю соглашение. Нет, не заключаю. Не заключаю, идите в баню. Идите и доказывайте. А здесь ситуация, видимо, вышла на тот уровень, что ФИА могла действительно продолжить изыскание свое и доказать. А Феррари понимала, что они могут найти. Вот я, честно говоря, как человек со стороны, я не понимаю, что они могли найти. А Феррари, видимо, понимает. Поэтому было заключено соглашение. Соглашение это, смотрите, когда говорим о том, что ФИА, вот я тоже начитался по поводу ФИА, там Феррари International Assistance, траля-ля. Значит, это, конечно, все особенно смешно звучит в ситуации, когда главой Международной Федерации Автоспортивной является бывший глава Феррари. Но, тем не менее, это не про Ferrari International Assistance. Это про то, что ФИА надо как-то поддерживать свое собственное реноме. Если они не смогли дотянуться до каких-то вещей и доказать их, ну вот они смогли пойти таким путем. Это одна версия. Вторая, чуть более популярная среди болельщиков даже версия, это то, что Феррари все купили, вот, что Феррари пригрозили уйти из чемпионата, если их накажут. Дело в том, что скандал, он не нужен самой ФИА. Скандал не нужен Жану Тотту. Но вот эта вот попытка избежать скандала, она по факту приводит к реальному скандалу колоссальному. Ведь если вчитаться в детали того, о чем было сказано, что есть соглашение, да, детали его конфиденциальны. Это не ФИА придумала, что вот можно заключить соглашение. Это написано в регламенте ФИА, что ФИА имеет право заключить соглашение с командой. Поэтому само по себе заключение соглашения, оно правовой точки зрения никак не противоречит. Оно противоречит принципам ФИА. Понимаете, вот есть дух закона, есть буква закона. Когда у тебя принцип действия федерации – это открытость, а при этом допускается заключение конфиденциального соглашения, то это тот случай, когда буква закона противоречит его духу. И это конфликт, который ФИА сама сейчас рождает, выносит на публику, и разбирательство в этом конфликте, оно будет, в общем, ну, при любых раскладах грязным. А что касается истории с... Ты знаешь, я, кажется, потерял мысль. Что-то я так это отклонился вправо. Каждый раз, когда ухожу куда-то в закон, все становится блеклым и неинтересным.
Ну, давай просто напомним и попробуешь поймать мысль с неких тезисов, которые, в принципе, должны объяснить ситуацию тому, кто не следил тщательно за тем, что происходило. И в целом для этого надо вернуться немножечко назад, вспомнить о том, что на 6-й год действия регламента по турбомоторам, когда все уже вроде бы как устаканилось, Феррари внезапно делает довольно существенный шаг вперед. И все команды об этом знают изначально, потому что все имеют те же данные из GPS-датчиков, которые доступны всем участникам чемпионата. И они видят по каждому этому небольшому отрезку, как ускоряется болид Феррари, и что некоторые эти показатели довольно аномальны. И это выглядит очень странно. Вот эти взрывы энергии, особенно на выходе из поворотов, они не были доступны другим мотористам в этот период. Что-то пошло не так. Соответственно, в ФИА начали поступать некие запросы, мол, точнее догадки других участников и от Red Bull, и от Mercedes, и от Renault. А если мы сделаем вот так, будет ли это законно? Естественно, с намеком на то, что вот так, скорее всего, делает Феррари. Ну и пошли вот эти директивы, которые вроде бы как были призваны некие дыры в регламенте залатать. Когда пошли директивы, почему-то начала команда Феррари перестала выигрывать pole position, перестала претендовать на победы в гонках. Ну, а со второй директивы, там, Гран-при США, они, в принципе, вернулись вот в то положение, в котором были где-то на Гран-при Венгрии перед летней паузой в чемпионате. И в Абу-Даби еще одна история подлила масло в огонь, то, что Феррари поймали на том, что они неверно подали количество топлива в баках перед стартом гонки по болиду Шарля Леклера. Случилось это потому, что была какая-то оплошность, либо же потому, что они подали то количество топлива, которое хотели заявить, чтобы у них, на них было меньше подозрений со стороны соперника, потому что использовали они другое количество топлива на гонку, и тогда бы подозрений было бы больше, никто точно не знает. Но тем не менее, то, что ФИА объявила вот в последние 10 минут тестовой сессии этого межсезонья, они объявили о том, что после тщательных технических расследований они завершили анализ, достигли соглашения, и ФИА и Феррари договорились о ряде технических обязательств, которые позволят улучшить мониторинг работы всех силовых установок Формулы-1 в предстоящих сезонах. То есть они достигли некой договоренности, на которую вряд ли бы команда просто так бы пошла, если бы против нее не было чего-то, что она бы не хотела проиграть. В данном случае проиграть вот эту войну за легально-нелегально. ФИА копали, но не докопались.
Да. Вот смотри.
Но были близко, судя по всему.
Угу. Да. Вот смотри, по поводу этой истории с тем, что Феррари ведь действительно еще приняла на себя обязательство содействовать Институту безопасности ФИА, изучение, бла-бла-бла. За фразами про содействие, изучение, за ними на самом деле кроются деньги. То, как Феррари будет содействовать, это либо финансировать отдельные исследования, либо производить исследования самостоятельно. Это расходы. Значит, Феррари не просто пошла на соглашение, Феррари еще и, по сути, сама себя выставила на деньги. Сейчас я вот вспоминаю, например, историю со штрафом Макларен в 2007 году, которых поймали на реальном техническом шпионаже. Им штраф тогда выкатили $100 миллионов. Я не знаю порядка цифр вот того, что сейчас будет Феррари делать, какие расходы производить. Но, честно говоря, вот из этих двух вещей, да, соглашение и факта вот этого сотрудничества технического с ФИА, для меня лично складывается просто картина того, что Феррари, по сути, штрафует. И происходит это в рамках вот этого самого соглашения. Опять же, это дополнительный аргумент в пользу того, что, окей, одно дело там имиджевые потери, признать там что-нибудь про себя или не признать, подписать или не подписать, но сейчас команда еще и деньги просто вот начинает отправлять в ФИА, значит, все-таки есть за что, да, ну, собственно, это была изначально моя мысль, что там есть за что, а по поводу того, как все это дальше может работать, смотрите, команды сейчас грозятся подавать в суд. Мерседес об этом говорит, Red Bull об этом говорит. Red Bull – это еще интереснее, чем Мерседес, потому что Red Bull несет финансовые потери из-за того, что они финишировали, например, третьими в чемпионате позади Феррари, которая потенциально нарушала регламент. Да? Соответственно, должна была быть потенциально дисквалифицирована, и второе место должно было потенциально достаться Red Bull.
Но это вопрос вроде бы как 24 миллионов плюс-минус.
Да, да, да. Значит, честно скажу, я думаю, что вот в текущем положении дел доказать именно факт того, что Феррари нарушал регламент, Red Bull не может никак. У них просто нет для этого никаких возможностей. Если представить себе именно, ну, условно говоря, иск, да, поданный в суд где-нибудь в Европе, где Red Bull пойдет в суд, в Австрии, скорее всего, он пойдет в суд в Италии, ведь это же Феррари, значит, пойдет в суд, например, этот суд истребует у Феррари предоставить технические данные, и это технические данные, которые Феррари сама будет решать, какие она будет предоставлять технические данные. Понимаете, если они смогли задурить голову ФИА, где сидят конкретные шулера, понимаете, профессиональные, и разбираются во всем этом, ну, представьте себе, что они дадут в суд, и кто там будет с этим разбираться. Это раз. Второе. Итальянское правосудие. Это просто такая сказка о загробной жизни, где слово «скорость», оно никак не применимо. Там все очень долго происходит, чудовищно бюрократизировано все. И главное, где бы это ни происходило, это очень дорого. То есть, эти 20 миллионов Red Bull, он их не получит, как отыгранные назад деньги. Это будут бабки, которые они просто потратят на суды. Причем, я не удивлюсь, если потратят даже больше. Но здесь важен, во-первых, принцип, и здесь важен момент политического диалога между участниками чемпионата и ФИА. Сейчас участники чемпионата, которым, во-первых, предстоит вскоре кому-то подписывать, кому-то не подписывать договор согласия, они хотят для себя более сильных позиций, естественно. Есть история про то, что, например, да, вот, важное. Значит, принцип. Да? Почему важен принцип? Не только в плане там даже каких-то позиций участников чемпионата на будущее для переговоров с ФИА. Есть принцип вот этой вот открытости, о котором я говорил, который важен для спорта, для понимания равных возможностей участников соревнования. И этот принцип открытости, он был, по сути, нарушен. Сейчас команды могут на самом деле добиваться восстановления справедливости, восстановления этого принципа. Например, не идет речь о том, чтобы признать Феррари виновными в нарушении регламента, но есть возможность, в том числе через суд, добиться отмены право ФИА заключать конфиденциальные соглашения с командами, если такой целью задаться. И здесь важно, чего будут хотеть сами участники. Вот представить себе, что Тото Вольф, например, отказался бы заключать конфиденциальные соглашения с ФИА, я вот такого не представляю себе. Я думаю, что как раз Тото Вольф хотел бы иметь такую возможность в случае чего. А остальные ребята из команд поменьше, да, я думаю, что если их так это волнует в режиме, не знаю, поруганной чести, да, они вполне могут это делать. То есть, здесь речь идет не о том, чтобы напрямую опротестовывать действия ФИА, а то, чтобы через суд добиваться изменения регламента ФИА. Вот это как бы один из ходов.
Да, и, наверное, в этой истории самым странным моментом я считаю то, что в изначальном заявлении ФИА было о том, что другие мотористы в курсе этих договоренностей. Мол, да, мы договорились, это остается за кулисами, тем не менее, другие в курсе, что это произошло. И тут спустя пару дней оказывается, что вообще никто не в курсе.
Ну, потому что...
И что для всех это большой шок.
Ну, потому что это наглость, откровенно говоря. Ну, правда, когда ты пытаешься другим навязать свою позицию, просто под дуду того, что, ну, ребят, вы же нас не сдадите, да? Это что за такая дворовая вообще тема? от серьезной организации с офисом в Париже, понимаешь? Поэтому я очень понимаю, почему другие команды даже на элементарно эмоциональном уровне на это отреагировали так. Но вообще, хочу сказать, эмоции эмоциями, письмо семьи – это был вообще на моей памяти самый невероятный случай объединения команд с какой-то одной целью со времен, когда еще при Берни Эклстоуне некоторые пытались там альтернативный чемпионат организовывать, который, кстати говоря, разрушила тогда ФИА, которая первая переметнулась к Берни Эклстоуну. То есть эти ребята, они реально за пару суток просто умудрились договориться, да, до определенной вещи, письмо выкатить почти одновременно, как шутили все журналисты, которым приходила эта рассылка, а Вильямс все равно последний. Поэтому, на самом деле, Жан Тот, он создал еще один опасный прецедент сейчас того, что команды, оказывается, внезапно по интересующему их вопросу смогли взять и договориться целых 7 штук. То есть, понятно, что выпали только мотористы Феррари. В общем, это очень некрасивая история, и я все жду, какой у нее будет выхлоп, потому что...
Да, потому что пока и близко мы не видели окончания этой истории, все как-то повисло в воздухе, и все ожидают первой гонки, и тем не менее, есть некое ощущение, что после второй гонки, потому что вторая сразу через неделю, у нас что-то произойдет, как раз в эту паузу, которая есть в чемпионате, и будут вот те разборки политические вокруг данной истории. В целом, конечно же, нельзя сказать, что Феррари наверняка обманывала, потому что этого не было доказано. Есть некие предположения, которые похожи на правду, потому что все как-то логически сходится, что мотор Феррари в выключенном состоянии в принципе был легален всегда. Но когда он работал, он делал иногда что-то, что пыталась понять ФИА, не смогла этого сделать, и что, возможно, нарушало регламент, но это не точно. И это чем-то напоминает вот ту опцию 13 1994 года, когда команда Беннеттон имела софт, спрятанный, лаунч-контроль. Он вроде бы есть, но мы им не пользуемся. И попробуй докажи, что они пользовались. Никто не доказал, и как-то эта история сошла на нет, но запашок остался. И вот это, да, история все-таки с неким неприятным привкусом.
Я бы сказал, что...
Здесь, конечно...
Да, извини, да. Я просто перебью быстро. Я бы сказал, что хорошего во всей этой истории с Феррари сейчас то, что она касается прошлого года. Вот для меня это определенным образом ее просто немножко выводит за скобки и позволяет на текущий год смотреть все-таки, знаешь, так это... Окей, проехали, а вот теперь.
Да, но вот эта история имеет некий мостик, переход в этот сезон, потому что абсолютно сейчас почему-то со стороны Феррари очень активно пошли разговоры о том, что да, мы сделали акцент на аэродинамику, на прижимную силу, да, у нас болид на прямых стал хуже ехать, и с мотором у нас не все так хорошо, как в прошлом году, а тут еще и начнется сезон, и если они действительно в квалификации будут выглядеть слабее, нежели в прошлом году, то вопросов станет только больше.
Да. Да, это правда.
Им нельзя сейчас выступать слабее, чем в прошлом году. Особенно после появления этого второго датчика и вот этого соглашения с ФИА.
Я, в общем, уже для себя так пришел к определенной мысли о том, что как вот Феррари, например, сейчас может на все это ответить как-то вразумительно. Да на самом деле первым рядом в Мельбурне, ну, как уж совсем, знаешь, утрируя так. Доказать, что вы ехали тогда быстро не потому, что у вас там было что-то, чего у вас уже нет, можно только посредством того, что взять и поехать. И вот это, конечно, самый интересный, наверное, вопрос, да, который у нас есть по итогам зимних тестов насчет того, кто как едет. Вот скажи мне, ты готов как-то вот по результатам того, что Феррари показала на тестах в этом году, рассуждать о том, поедет она или нет?
Ну, во-первых, я жму тебе руку за то, что настолько элегантно перешел к теме, к которой мне надо было подвести дальше, потому что мы, естественно, должны перейти к теме тестов, формы команд и так далее. Но, отвечая на твой вопрос, я... Сейчас, наверное, понятия не имею, как будет выступать команда Феррари на первой гонке. И если в прошлом году были некие предположения, ожидания и был неприятный сюрприз, то сейчас любой результат будет восприниматься как «Окей, теперь понятно, смотрим, что будет дальше». Потому что мало, ну, есть, конечно же, сейчас какие-то прогнозы, какие-то разложенные таблицы, кто где впереди, и плюс-минус они сходятся на одном и том же. Я много чего перечитал, пересмотрел и понял, что у нас топ-десятка уже определена экспертами-специалистами. А теперь пора Формуле-1 показать, насколько они правы.
Да, на самом деле, интересно, конечно, вот это для меня всегда... По итогам зимних тестов, да, я просто вспоминаю наш с тобой прошлогодний, по итогам зимних тестов, мы тогда, конечно, так это порадовались за Феррари, потом был Мельбурн. В принципе, я вот больше всего чему удивляюсь, когда я там читаю что-то о зимних тестах, тому, что находится человек, в этом году таких было как минимум двое, на самом деле больше, который так посмотрел на все это дело, прикинул, что если бы эти ехали с одинаковой загрузкой топлива, то выглядело бы это так. Я не знаю, какой компьютер надо в башке иметь, чтобы такое считать. Я так не умею, но я даже не претендую, я вообще гуманитарий. Но я просто в такие вещи не очень верю. Мне скорее вот ловятся какие-то такие моменты из разряда того, что вот что называется, вот бросилось в глаза, да. Мне очень бросило... Можно же уже, да, там, про тесты, мы же уже так это... Закатились туда?
Конечно, конечно. Мы как раз к тестам и перешли, да. Сейчас общий обзор,
очень
а дальше по
мне
команде.
Бросилось в глаза то, что единственной командой, которая вообще не улучшила своих прошлогодних времен барселонских, зимних, осталась Феррари. Поправь меня, пожалуйста, если я не прав. Значит, если я правильно помню, ну, понятно, что там парад прошлой зимы мы все помним, все эти первый каждый день. Потом в конце, последний самый день. Это, знаете, что было похоже на то, как ФИА в этом году объявила вот этот свой пресс-релиз, вывесила за 10 минут до закрытия автодрома, да? Когда в прошлом году Хэмилтон жахнул свой этот круг в нескольких тысячных от лучшего времени Феттеля, и все как-то так об этом, в общем, почти забыли. А потом мы приехали в Мельбурн, да. И вспомнили вот этот вот круг, вот это второе время, в последний день, под закат уже, под самый, вот. В этом году такого не было. Я вот пытался высмотреть последний день, будет ли все-таки какая-то борьба за время, ее так и не было. И я понял, что она просто никому не нужна. Я еще в прошлом году рассказывал тогда, что команды, они понимают на самом деле, как работает их машина. Им для того, чтобы сложить свою картинку круга, им даже не надо собирать полный круг. Все эти их, как они называются, симуляции, компьютеры, ну, что там у них у молодых сейчас. Вот это все им позволяет иметь полную информацию относительно себя. А относительно того, где они по отношению к другим, они увидят в Мельбурне. Есть, конечно, наметки какие-то общие, да. Я не знаю, как вот... Имеет смысл, наверное, с конца начать, двигаясь вперед.
Да, конечно. Мы пойдем с командой Williams по прошлогоднему кубку конструкторов и понемножечку, акцентируя на главных моментах, неких положительных ожиданиях и, скорее, неприятных реалиях, с которыми мы столкнулись по результатам этих тестов, оценить, где находится эта команда и вообще в какой она форме перед стартом этого сезона. Поэтому, если уже продолжать твою тему по поводу Феррари их лучшего времени, да, они не улучшили тот результат, который был прошлогодний. И вообще на этой сводной таблице лучших результатов тестов очень аномально выглядит результат Валтери Боттаса 1:15.7. Потому что следующее, это уже в полусекунде Red Bull Макса Ферстаппена.
Да.
Но на другой шине, да, она была жестче. Плюс Red Bull очень явно старались не показывать свои скорости. Причем настолько, что всем было понятно, выезжая с последнего сектора, с последнего поворота, Макс Ферстаппен просто тормозил перед прямой старт-финиш, чтобы ничего никому не показать. А, ну, скорее для того, чтобы просто не светиться на первых полосах газет и не получать лишние вопросы о новых фаворитах сезона и как вы оцениваете свои шансы, потому что они и так были.
Да, задолбать эти.
Так мне было бы больше, да. Но, тем не менее, есть некое ощущение, что некие команды, некоторые команды, в том числе Mercedes, и в первую очередь, наверное, они, провели тесты чуть более уверенно, нежели остальные. Команда Williams в этом году однозначно провела тесты увереннее остальных. В целом, от тестов впечатление такое, что все были готовы к ним вот еще с прошлого сезона. И эти тесты никому не были нужны для того, чтобы понять, как работает их болид. Все уже знали изначально, что все системы работают, можно проводить симуляцию гонки, можно настраивать и давайте уже первый гран-при. И команда Williams была в том числе, хотя она пропустила старт прошлогодних тестов, и кто смотрел сериал Netflix, знает, насколько там все было печально благодаря одной серии, посвященной команде Williams.
Да, там, я бы сказал, даже буквально в полторы минуты сцены в боксах между Падди Лоу и Клэр Уильямс уложилась абсолютно вся эмоциональная часть этой истории.
Это я бы сказал, что... Это лучшая незаскриптованная схема в этом сезоне,
да.
Потому что показать вот ту атмосферу, которая... Ну, вот как можно иначе лучше продемонстрировать отношения между боссом команды, руководителем команды и главным техническим специалистом, который неловко подходит и как-то здоровается, и видно, как школьник, что да, он, ну, в общем, да, домашку я-то сделал, но оставил тетрадь дома, и я понимаю, что будут последствия, но, тем не менее, вроде бы как все нормально, но да, виноват.
Понимаешь, я вот серьезно расскажу историю с детства. Вот я так выглядел один раз в своей жизни. Я был, когда мне было лет 7-8, у меня был кролик. У меня жил в доме кролик. Вот. Кролик клевый, но, как и всякие животные, довольно свой такой, на уме себе, любопытный. Я однажды что-то нарисовал. Мне надо было нарисование принести. И оставил на кухне листок нарисованный, разрисованный гуашью. Он на стол легко запрыгивал. В какой-то момент решил, что, ну, наверное, это какая-то хорошая штука. И обгрыз ее так по краю. Он мне примерно сантиметров по 5 сожрал от листа А4. То есть я в школу учительнице принес не лист А4, а такую, знаешь... открыточку размером с ладонь, с очень сильно обтрепанными краями. Это вот то примерно, как Падди Лоу привез какие-то куски машины в Барселону в прошлом году. Вот. И эта сцена, она, конечно, реально вот абсолютно об этом была. Но в этом году, короче, все были молодцы. На самом деле, Уильямс, мне кажется, искупил как минимум прошлогодние зимние тесты свои целиком. По факту того, что реально привез в Барселону машину, которая была собрана, и она выехала в первый же день. Это, в общем, небо и земля, конечно, по сравнению с тем, что было. И, ну, как бы, заодно это медали не дают, да, но, по крайней мере, это не тот кошмар, который был в прошлом году. Вообще, тесты для Williams прошли вот в позитивном ключе именно с тем, что машина была. Но меня лично напрягли отказы моторов «Мерседес» именно на «Вильямс». У «Мерседес» у самих была проблема. Не сильно она на них отразилась, правда. У «Льюиса» один раз выключился мотор просто совсем. И я не думаю, что это какая-то, прям, что называется, такая терминал-проблема, да? Что-то существенное. Это, честно говоря, напоминало какую-то такую просто беду с софтом. Вот. Не знаю, там датчик среагировал на несуществующую, например, повышенную температуру, перегрузку или еще что-то, и вот он все вырубил. А вот Уильямсы останавливались на трассе с дымком. Вот. Латифи прям вот так совсем грустно останавливался. И для меня это говорит о том, что хороший двигатель – это мало. Хороший двигатель, он еще и должен был как минимум оборудован хорошей системой охлаждения, которая вписана в машину, да, в аэродинамику и все остальное. Говорить о прогрессе Williams, честно говоря, не приходится, потому что, ну, какой черт, да, они проехали на 3 секунды быстрее, чем в прошлом году. Это, скорее, история о том, что по Williams можно понять органический прирост скорости, который произошел в этом году. Да. Машины стали быстрее. И вот, как бы, если за нулевую точку брать Williams, то вот мы видим, насколько. Насколько быстрее стал Williams, и стал ли Williams быстрее вообще? Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что Williams по-прежнему в хвосте. Я очень надеюсь, что это хвост, который не там на грани 107% где-то болтается. Вот. Но я бы сказал, что они пока еще в роли догоняющих, и догоняющих очень сильно.
У меня сложилось впечатление, что команда Williams на этих тестах была с гоночным болидом, который было бы не стыдно показать в прошлом году, и он бы был бы где-то там на уровне Альфа-Ромео и между Альфа-Ромео и Racing Point, и, наверное, приезжал бы во второй сегмент квалификации намного чаще, нежели это делал Рассел в прошлом году, то есть никогда. Но, конечно же, этого мало для 2020 года. Потому что команда, только разобравшись с некими базовыми проблемами, опять же, возвращаясь к Netflix, очень смешно было слышать про то, как гордится команда своим решением по зеркалам, которое тут же было забанено.
Да.
Это была вот трагедия, просто, да, такая комическая ситуация, которая показывала, насколько все трагично в команде. Сейчас этого не было. Команда была готова изначально, и Рассел намотал достаточно кругов, да, у Латифим чуть меньше повезло, и, возможно, причина в том, что все-таки они не пошли по пути Racing Point и не покупают так много деталей у Mercedes, как делают розовые, и коробка передач своя принципиально, и с ней, естественно, возникают, наверное, некоторые лишние терки у силовой установки, которая привыкла к чему-то другому, что является для команды Mercedes основой своей конструкции. И тут команда Williams изначально находится в неком проигрышном положении. Им этот сезон надо перетерпеть и понадеяться, что в следующем году будет лучше. Стоит ли на это надеяться? Вопрос, конечно, риторический, потому что команда лучше не стала. И как мы понимаем, сейчас все больше и больше. Мы понимаем, что команда, ее качество техническое, технических руководителей, персонала – это играет решающую роль в перспективах. Не то, что команда может забросить этот болид и взяться за другой. И, мол, потом все будет хорошо. Нет, чуда не происходит. В следующем сезоне команда Williams не станет середняком или лидером Формулы-1. Потому что им еще надо догонять. Это самый дорогой актив, которого сейчас нет у команды Williams, это время. В Формуле-1, если ты пропустил год, а считайте, команда Williams пропустила прошлый год, его просто так не отыграешь. И тут должны быть либо радикальные какие-то шаги, изменения в регламенте в том числе. Но сейчас в целом у меня есть некое ощущение от тестов, что все будет не так плохо, как в прошлом году. Все-таки они будут немножечко ближе к средней группе, и, возможно, мы будем видеть Рассела где-то там во второй части квалификации, но тут, наверное, не потому, что Williams добились прогресса, они просто нормально провели зиму, так как должна действовать команда Формулы-1, качественно отработать тесты, но ничего сверх, остальные немножечко сдали. И тут вот как раз вопрос к следующим двум командам, о которых я хочу поговорить.
Так.
Но если у тебя есть про Вильямс что-то добавить, я готов послушать.
Слушай, я про Вильямс могу добавить только вот Льюиса Кэрролла, понимаешь? Чтобы вот оставаться на месте, надо очень сильно бежать. А чтобы куда-то таки еще и попасть, надо бежать еще сильнее. Вот это про Вильямс. Вот, собственно, и все. Они действительно после того, какой у них произошел год, когда они как раз на месте-то стояли и поэтому откатывались назад, они сейчас в состоянии... Вот проблема, к сожалению, вот какой есть пессимизм у меня по поводу Вильямс, да? В этом году... Мало иметь машину. В этом году надо иметь конструкторский штаб, который может работать на две машины, во-первых, одновременно, на эту и на машину 2021 года. А я не вижу, честно говоря, у Williams каких-то таких вот выдающихся даже приобретений на рынке конструкторов, чтобы сказать, о, вот эти вот люди на 2021 год построят, да. Поэтому, скажем так, даже условно успешно проведенный этот сезон, он в истории Williams мало что значит в перспективе. Вот 21-й, да. Ну, не знаю. Тут только время покажет.
Одна из команд, которая пока выглядит как-то неприметно после тестов, и много вопросов есть к форме этой команды, это команда Haas. Она же была 9-й в Кубке конструкторов в прошлом году. Она же как-то провела очень невзрачно тестовую сессию. И тут можно разложить на несколько моментов, на которые команда Haas сделала акцент в этом году. В том же сериале Netflix, где Гюнтер Штайнер общается в конце одной из серий с Романом Грожаном и Кевином Магнуссоном, они поднимают следующую тему, мол, надо бы нам сначала понять, как работает болид, а потом делать его быстрым. Вот посмотрите на Mercedes. Они сначала разобрались с своим болидом, потом приехали в Австралию, всех сделали. Штайнер очень умно отвечает Грожану, мол, да, но они пятикратные чемпионы, а мы нет. А тот говорит, да, они уже шестикратные. И они все дружно посмеялись. Так вот, мне все-таки кажется, что команда Haas этой зимой попыталась сыграть вот в тот Mercedes. То есть взяться за этот болид и начать к нему докапываться. Ездить, очень много ездить на средних покрышках, на жестких, проверять с полным баком, смотреть, как она работает с износом там, до первого пит-стопа, когда у них терялась эта скорость там, со старта гонки с полными баками, и пытаться разобраться с тем, что же они делали не так в прошлом году и как заставить ее ехать быстро. Разобрались ли они с этим? Это большая загадка. Вот вообще ответа даже Австралия не даст, потому что Австралия — это нетипичная гонка рынка для Хас. Учитывая последние годы, они всегда там были очень хороши. И я не удивлюсь, если будет хорошо и в этом году. Если будет плохо, тоже ничего не понятно. Ну да, опять же, до пит-стопа. До пит-стопа. Какие у тебя ощущения от команды Хас и того, как она провела эту зиму?
Не очень ощущения. У меня, честно говоря, они связаны с тем, что команда за весь прошлый сезон не поняла, что именно не так они сделали с машиной. Что именно не так было с резиной. Почему это все не работало. Когда у вас в течение сезона, когда у вас есть 20 гонок, каждую из которых можно использовать определенным образом в качестве тестовой сессии, можно пытаться внедрять какие-то решения. Когда за все это время вы не понимаете, в чем было дело, с трудом верится, что вы с этим разберетесь за одну отдельно взятую зиму. Я, конечно, очень желаю им удачи, но мне, честно говоря, в том числе и по результатам зимних тестов, не кажется, что у них хорошо получилось. Почему? Вот у меня основной такой момент пессимизма, связанный с Хас, это их первенство в одной очень фиговой категории. Это наименьший пробег, наименьшая дистанция проеханная, господи, наименьшая дистанция пробега на тестах. У них меньше всех кругов, у них меньше всех километров, и это значит, что у них меньше всех информации о своей машине. С учетом того, что Джин Хас, он как бы предвидя большие перемены, сейчас, по сути, принимает решение о том, заниматься дальше проектом или нет в Формуле-1, я бы сказал, что этот год он для Хас критический просто с точки зрения того, что им надо показывать результат, и прошлогоднее, то, что они умудрились опередить Вильямс, это не результат для команды типа Хас. Вот, поэтому я, ну так, пессимистично я по поводу Хас настроен. У меня пока нет поводов думать, что они разобрались с прошлогодними проблемами. Я им очень желаю, чтобы у них в Мельбурне хотя бы пит-стопы прошли нормально, чтобы они хоть какие-то очки уже довезли из Мельбурна, как у них это периодически маячит на горизонте, но не реализуется. Вот, но я пессимист.
Да, это правда. Они проехали наименьшее количество кругов, и по пилотам тоже и Кевин Магнуссон, и Роман Грожан. У Грожана еще более-менее, скажем, восьмой был среди гонщиков, кто отъездил, но Кевин очень мало, всего 250. Меньше только Кубица, который только один день катался на тестах, в два раза меньше. А так ситуация выглядит, да, на самом деле печально, хотя бы потому, что свою главную задачу на эти тесты намотать километраж и посмотреть на этот болид в разных условиях и собрать данные, команда, по большому счету, не выполнила. И вот вопросы остаются.
Да, причем есть такой вот, да, момент, просто чтобы понимать порядок цифр, да, вот отставание Хас по количеству пройденной дистанции на тестах от ближайшего соперника, там, Вильямс, порядка 100 кругов.
Это почти целый меньше. День работы.
Так вот, да, так вот, 100 кругов – это то, что отделяет Вильямс с их предпоследним побегом, пробегом на тестах, от Феррари со вторым пробегом на тестах. Да? Очень плотные, на самом деле, были результаты в этой части в этом году. Не было таких откровенных аутсайдеров, что вот, мол, там у кого-то, как у раньше Хонды, горели моторы, и все. Или как в 2014 году у нас Red Bull не ехал там по целому дню, например, два круга проедет и стоит в боксах. А в этом году ехали все, но вот смотришь на Хас и понимаешь, что на самом деле пропасть. Там был прокол у Кевина Магнуссона. Это грустно, с этим ничего не поделаешь. Это не Магнуссон виноват. Вот. Но получилось пока так, как получилось.
Еще одна команда, у которой, мне кажется, пока не получается, это команда Альфа Ромео. И почему-то они выглядели довольно слабо во все дни тестов, кроме одного, когда Роберт Кубица выпрыгнул на первую позицию, ну, потому что надо было засветиться и спонсорам, и Роберту дать почувствовать свою скорость от того, что она никуда не делась. Он потом рассказывал много интересных впечатлений о болиде, мол, мозг отказывается верить, что в этом повороте может быть такой держак, что надо ехать в полный газ. И только когда ты себя переубеждаешь, ты можешь ехать быстро. Ну, это было хорошее время, но, тем не менее, ничего выдающегося для команды Альфа Ромео по этим тестам не было. И в целом тот же Джовинацци или Кими Райкинен были в нижней части турнирной таблицы по лучшему времени, и команда не выглядит настолько серьезной силой, которой она была, когда был еще Леклер в первый год Фредерика Вассера. Сейчас это больше похоже на продолжение прошлого сезона, именно второй части, когда Альфа потерялась и в какие-то моменты не понимала, что она делает, и как и за какие стороны хвататься этого болида, чтобы он поехал. И они были в состоянии команды Хас, они не понимали, почему резина перестала работать. Мол, мы настройки не меняем, но одна гонка он едет, вторая гонка он не едет. Что происходит, никто не знает. И добавляет проблем еще и тот факт, что у команды очень... странная история по пилотам. Кими Райконен, скорее всего, последний год. Антонио Джовинацци все еще очень зеленый новичок, который за собой команду не поведет, а в техническом плане Кими Райконен, наверное, за собой команду повести уже и не особо-то хочет. Взяли Роберта Кубицу, взяли с прицелом на симулятор, на работу, которая будет помогать команде собирать данные и так далее. И тут внезапно оказывается, что до симулятора еще полтора года. Мол, не готов. Для чего брали Роберта? Возникает опять же вопрос. Да, спонсор, да, пару свободных заездов, опять же, вместо Кими, скорее всего, потому что Кими не против. Но все это не внушает оптимизма перед стартом чемпионата.
Да, вот Альфа-Ромео, она вызывает вопрос с точки зрения того, зачем она нужна Феррари в качестве технического партнера. Значит, как изначально виделась эта вся ситуация, да? Чтобы быть успешными сейчас в Формуле-1, нужны команды-сателлиты, это правда. Нужно обкатывать моторы, нужно удваивать количество часов в аэродинамической трубе, например. Даже если у вас разные концепции болидов, окей. Но при этом команда-сателлит, она должна, помимо какой-то своей функции, я не знаю, мула такого технического, она все-таки должна, ну, во-первых, расти на этом тоже. И, во-вторых, в идеале все-таки где-то как-то там подбираться к команде постарше. С Альфа-Ромео в конце прошлого года это была совершенно катастрофическая ситуация. Они были примерно нигде. Причем такое впечатление возникло, что у них просто разом вообще все перестало работать. Гонщики допускали ошибки. Команда какую-то лепила тактику. В Сингапуре Джовинацци мог спокойно совершенно попасть в боксы, выехать и оказаться еще в окне, когда можно набрать очки. Вместо этого его зачем-то продержали на трассе. Хорошо, там, не знаю, пытались помешать Хэмилтону, может быть. Но Хэмилтон с ним разобрался довольно быстро. По факту Джовинацци подставили под удар от Рикьярда. Очков нет. Вот эти все вещи, они как-то удивляли немножко по поводу Альфы прошлого года. И Альфа этого года, она пока продолжает удивлять в таком, в плохом ключе. Почему, например, раньше по-другому немножко проходили старты сезона для бывшего Заубера? Как правило, в Мельбурн они привозили довольно сильную машину. Пока все остальные мучились там с техническими проблемами, с сырыми шасси, еще с, кем, с чем-то, вспомните, постоянно, еще со времен Ника Хайтфельда, Кими Райконена, не знаю, Филиппа Нассер даже в Мельбурне привозил очень серьезные очки, которые потом тащили команду через весь сезон. В этом году выглядит так, что Альфа-Ромео довольно далеко от команд, которые будут претендовать на очки, я бы сказал, от первой пятерки, да, поэтому пока я и по поводу них тоже пессимист, вот, что у меня за реноме сегодня такое, не знаю, но вот я опять и тут пессимист.
Да, ну, у нас борьбы пока не получается с тобой, хотя мы настраивались на то, что будет некие противостояния точек зрения. Я надеюсь, что-то подобное случится сейчас, когда мы коснемся темы Racing Point или же розового Mercedes W10. Что дальше делать с командой Racing Point? Егор Сидинин задал интересный вопрос, с которого я предлагаю начать обсуждение этой команды. Говорит он, спрашивает следующее, что Racing Point, будет ли Racing Point проще или сложнее дорабатывать болид, нежели командам, которые самостоятельно его разрабатывали? С одной стороны, скопировать машину, но не понять, что с ней делать, это одно, а с другой, можно просто продолжать копировать дальше, но теперь уже Mercedes W11, то есть 2020 года. Сразу скажу, что в неких моментах не согласен с тем, что они взяли, скопировали, но не понимают, что делают, но это очень интересная тема, хотя бы потому, что в ней но не может не играть своей роли тот факт, что у Тота Вольфа и Лоуренса Стролла есть какие-то бизнес-отношения, и они уже давненько промышляют вместе и решают некие моменты, которые могли повлиять в том числе на то, как мы выглядим, как выглядит теперь болид команды Racing Point. Команда, которая всегда делала ставку на одну концепцию гоночного болида, в последний год регламента почему-то делает ставку all-in на абсолютно другую историю и при этом начинает всем рассказывать, что да, ребята, мы ничего не получали, никаких данных, никаких чертежей, естественно, это все незаконно, мы купили все, что могли купить, посмотрите на Haas, они тоже так делают, а дальше мы просто с нашими инженерами ловко списали то, что было у Mercedes, потому что как не Mercedes, то какую же команду копировать, не Red Bull же. Кто чемпионат выиграл в прошлом году, правильно? Поэтому, мол, все логично, да, мы скопировали Mercedes, мы это не скрываем, и сразу же даже такая была затравочка на будущее, мол, нам будет сложно дорабатывать этот болид, потому что наши ресурсы уже выделены на 2021 год. И тут у меня возникает вопрос, а не думаешь ли ты, что команда Racing Point и команда Mercedes с некой легкой руки Тота Вольфа договорились, что да, Racing Point, которая использовала в этом году аэродинамическую трубу Mercedes, соответственно, труба, которая настроена на некоторые детали, некоторую обдувку, некоторые формы, грубо говоря, они просто пошли по пути наименьшего сопротивления, они решили построить то, что делал Mercedes, причем сделать хорошую копию, такой трибьют прошлогоднему чемпиону, это не копия, это трибьют, да, но, тем не менее, они изначально решили, что да, мы начинаем год с хорошей концепцией, с хорошим болидом, но, естественно, дорабатывать мы его не будем. У нас нету ресурса, нету сил и даже нету знаний того, как дорабатывать такую концепцию, а нам это и не надо. Мы начинаем год хорошо и пытаемся на этом выехать, потому что, в конце концов, все, начиная с весны, переключатся на 2021 год. Какой смысл вкладывать силы в болид этого года? Вот такая вот теория conspiracy, как любят болельщики Формулы-1, теория сговора очередная.
Ну да. У меня теория сговора немножко по-другому звучит. Смотри, относительно решения того, значит, ну, что вот использовать прошлогодний Mercedes именно в этом году, да? На самом деле, я считаю, что именно в этом году, в последний год действия регламента, когда тебе вот именно с этим шасси не надо никаких закладывать на будущее заначек, можно рискнуть. В этом году ты берешь вот эту машину, и она едет так, как едет. Ты этот год тратишь на то, чтобы попытаться сработаться с концепцией, когда ты покупаешь, по сути, чужую машину и работаешь с ней. Посмотреть, сможет команда это делать или нет. Сможет команда как-то по-своему развиваться в этом направлении. Может быть, у Racing Point будут возникать какие-то идеи, как улучшить прошлогодний Mercedes, которых не возникало у Mercedes, например. Один вариант. Поэтому я думаю, что сейчас это на самом деле зона такого минимального риска. В этом году можно очень спокойно посмотреть, а что будет, если мы вот сделаем так. Вторая история, она про то, что вот Лоуренс Стролл, да, это человек с бизнес-подходом. Он приходит, вот я прям представляю, приходит такой, говорит, так, ребят, что вы делаете? Они говорят, ну, мы вот придумываем машину. Он говорит, а на кой черт придумывать, уже вот другие люди придумали, давайте купим. И вот поди этому человеку объяснить, да нет, ну, геном, вот ДНК, автоспорта, история. Там,
эти все истории, это в команду Вильямс.
Да, он такой, окей, ребят, я уже был в команде Вильямс, я вот этого всего наслушался, значит, давайте купим нормальную
машину. Это не работает, уже проверено.
Да, это не работает. Вот, давайте купим нормальную машину. Я, в принципе, вот так себе вижу эту историю. Другой вопрос, что, опять же, в качестве бизнес-подхода Лоуренса Стролла интересует возможность, будет так получаться или нет. Соответственно, в этом году они могут спокойно обкатать эту идею, вот такой метод работы, и посмотреть, если не возникнет никаких критических проблем, во-первых, они могут в какой-то момент вот с этими наработками, которые у них есть сейчас, пойти и строить машины дальше самостоятельно. Если все получится нормально, могут пойти и продолжить покупать «Мерседесы». То есть сейчас для них на самом деле такой момент определения бизнес-модели на будущее. Вот. А что касается плана сознательного выстрелить в начале года, а потом будь как будет – Я не думаю, что они бы на такое согласились сознательно, потому что, как показывает практика, машины, которые развиваются в течение сезона, это все-таки машины, которые в конце завозят хороший результат. Потому что вот даже всех тех историй, которые я упоминал про хорошие очки Заубер в начале сезона, в прошлые годы, они все равно заканчивались где-то внизу турнирной таблицы. Очень важно движение вперед, и очень важно обеспечить это движение вперед. Поэтому я думаю, что фундаментально, вот так вот прям сразу, они бы не отринули эту тему.
Ну и кто, как не Racing Point, знает, что такое во второй части чемпионата начать привозить результат и подниматься все выше и выше и зарабатывать дополнительные деньги. Конечно, да, в этом смысле команда вряд ли бы наступала себе же на горло, но концепция, конечно же, выглядит очень подозрительно, когда сделали много хай-рез близких фотографий, где рассматривали мельчайшие детали, конструкции тормозных систем воздуховодов, конструкции понтонов, и сравнивали, естественно, с прошлогодним Мерседесом, это было не просто очень похоже, это было, да, это оно же. Вот прям один в один. Те же небольшие там углубления, изгибы, какие-то открылочки. Ну, вот хоть бери и рисуй просто как картину «Найти 10 отличий». С другой стороны, есть люди, которые знают, как работает все в чемпионате, они говорят, что просветить болид, понять, что у соперника сделано, как сделано, сделать точную копию того или иного узла – это не проблема в современной Формуле-1. Это не времена Джорджио Пиолы, который рисовал что-то, и другие хотели увидеть эти рисунки. Сейчас все намного проще. Поэтому поверить в то, что Racing Point скопировали Mercedes, потому что захотели этого сделать, реально. С другой стороны, поняли ли они, что за зверь этот болид Mercedes? И вот для этого нужны были данные тесты.
Да, а вот еще хочу сказать по поводу того, как Энди Грин рассказывал, значит, да, как, да нет, ну что, все логично, вот Мерседес, мы покупаем у них коробку передач, к коробке прилагается подвеска, подвеска, рассчитанная на определенный, и так далее, он рассказывает всю компоновку машины, по сути, объясняет, от какой точки они отталкиваются, и говорит, а остальное мы дорисовали. И знаете, почему он так говорит? Вот моя любимая сегодня фраза. Потому что может себе позволить. Потому что знает, что вот не поймать его за руку на том, что он купил у Мерседес что-то, чего не должен был покупать, не доказать того, что эта машина копия, какая-то незаконная копия, ФИА не может. Вот точка называется. Подавитесь. И может оно и грустно, не знаю. Но это тоже данность.
Да, и не стоит говорить о том, что этого не было в Формуле-1. Опять же, были времена, и с этого все начиналось, что все ездили на Лянчах и Феррари. Да. А потом Лотусы покупала половина пелетона. И также было с Куперами и с другими болидами. Поэтому это как раз это и является ДНК Формулы-1. Чемпионы, команды заводские создают технологию, идею, остальные покупают и пытаются выжать из нее какой-никакой максимум. Это получалось очень редко и практически ни у кого, но, тем не менее, данная практика существует в Формуле-1. Забавно, конечно же, все в этой истории в том смысле, что эта история забавна потому, что именно команда Racing Point в свое время Force India была главным критиком подхода команды Haas. А получилось, что они пришли к подходу команды Haas, но на максималках. Даже в Haas не додумались сделать так, как делает сейчас команда Racing Point. Просто потому, что у команды Haas нет ресурсов сделать вот полноценную копию болида Ferrari.
Зато ты помнишь, до чего додумались в команде Haas, когда Racing Point чуть совсем не исчезла? Когда она переименовалась из Force India в Racing Point после Гран-при Бельгии, внезапно всплыла история, как команда Haas подает иск в отношении команды Racing Point за то, что та что использует она... машину, да, которую она сама не конструировала. Ведь конструировала, да, ее, да, Force India. Ребята, в Формуле-1 все очень иронично. И это одна из тех вещей, за которые я реально люблю Формулу-1.
Да, и это в своего рода очень хорошая история, и это еще одна ветка, за которой стоит следить в этом году, и будет очень любопытно посмотреть, смогут ли розовые болиды продолжить ездить так быстро, как это было на тестах, потому что на тестах очень часто складывалось ощущение, что болид Racing Point — это что-то, что может навязать борьбу Феррари и что-то, что очень недалеко от Red Bull и Mercedes, и явно быстрее всех остальных в этом пелотоне.
Вот хочешь теорию по поводу того, почему я считаю, они ездили на тестах так, как ездили?
Слушаю.
Потому что именно вот для них эта машина, она была сильно в новинку. И вот они реально в боевом режиме были заинтересованы в том, чтобы ее чуть более, как сказать, близко к реальным ее возможностям вывести на трассе. Пока остальные могли себе позволить, ну, со своими эволюционными машинами, да, расслабиться и ориентироваться по данным компьютеров, этим ребятам прям вот надо было в отдельные моменты именно прогнать машину так, как она будет работать в боевом режиме. Это моя теория. Я не сильно на ней настаиваю, но вот такая у меня есть мысль.
Ну, теория имеет место жить, и мне кажется, что действительно команда очень не скрывала ничего и пыталась ехать быстро из первых же кругов утренних сессий, очень часто оказываясь впереди там, в первые часы, и в целом наматывала хороший километраж. Поэтому в любом случае команда начинает сезон с пристальным взглядом соперников, возможно, в заднее антикрыло, возможно, в зеркала заднего вида, будем смотреть. Но еще одна команда, которая по большому счету подпадает под ту же категорию для меня в этом году, это команда Альфа Таури. Она использует аналогичный подход команды Racing Point, но при этом она это делает на тех основаниях, что, ну, естественно, мы же заводская команда Red Bull, только младшая. Поэтому у нас прошлогодний болид Red Bull и все максимальные комплектации, которые можно купить у другого производителя. Прошлогодний болид Red Bull теперь в очень красивой темно-сине-белой ливрее команды Alfa Tauri выглядел очень бодро и на тестах.
Да, я думаю, что, во-первых, ты абсолютно прав, это тот же самый подход. Это прошлогодняя машина другой команды. Здесь я как раз более пессимистичен по поводу Альфа Таури, ты знаешь. Я с сожалением вообще для команды воспринял тот факт, что покинул ее Джеймс Ки, потому что это все-таки был человек со своими амбициями конструкторскими, понимаете? Я думаю, что сейчас команда будет вот реально прям получать пакет обновлений, ставить и ехать дальше. Уж как оно пойдет. Это будет чуть менее душевно, что ли. Не знаю, если вообще скорость можно измерять в категориях душевности. Но мне кажется, что в этом году вот если я верю в то, что у Racing Point это сработает, потому что там все еще остались конструкторы, то с Альфа Таури, мне кажется, это будет такое постепенное снижение результатов даже относительно той точки, на которой они находятся сейчас. А она как бы и так, ну, не в первых рядах. Поэтому вот эти истории все про то, что «О, такой же болид, поедет ли он так же быстро?» Нет, не поедет. Потому что тот болид, да, эксплуатировала одна команда, это другая. Это как кто на одинаковых машинах доедет быстрее на дачу, я или моя мама. Вот. Поэтому здесь все решает человеческий фактор. Джеймса Ки будет очень не хватать Торо Россо. Вот я прям чувствую. Поэтому даже история с прошлогодним Red Bull, мне кажется, у них она получится хуже, чем у Force India.
Вот. Ну, во-первых, стоит признать, опять же, возвращаясь к вопросу, который мы подняли еще в теме Williams, что есть естественный прогресс гоночной техники от сезона к сезону, и он измеряется в каких-то секундах или там около 2 секунд, потому что сейчас мы можем ожидать, что из одной 15 будут выходить на квалификации Гран-при Испании, а возможно даже из одной 14, если все будет хорошо у лидеров. Команда Альфа Таури в этом смысле в любом случае будет на шаг, минимум на шаг позади команды Red Bull. Да, они расписали, что у них в этом году есть план обновлений раз в 4 месяца, и он останется неизменным, просто потому что мы будем чуть позже получать те обновления, которые изначально ставит на свои болиды команда Red Bull. Да, они расписались в том, что теперь вот находятся в таком положении ожидания этих обновлений, и, конечно же, тут не стоит говорить о том, что они окажутся сразу в высшем эшелоне, даже средины этого пелотона, и будут бороться с командами лидерами. лидером. Очень интересно, кстати, что в самой команде AlphaTauri довольно скромно оценивают результаты этих тестов, несмотря на то, что пилоты и Гасли, и Квят очень часто оказывались в верхней части протоколов. Они смотрят на результаты других, ну так, сквозь пальцы, потому что каждый занят своим делом, никто не вникает, по большому счету, в то, что происходит в другом боксе, не их эта задача. Но ощущение, опять же, это чисто из разговора, который мне уже передал Олег Карпов, с Гасли, что от тестов команда AlphaTauri после тестов ожидает себя увидеть где-то в районе позиции так седьмой в Кубке конструкторов. Мол, над нами еще есть соперники. Может быть, шестая, но это будет очень оптимистично. И несмотря на то, что результаты были хорошими, и команда вроде бы как стабильно была наверху, если уж смотреть на всю аналитику, прикидки по результатам в сравнении с тем, сколько топлива было в баках и так далее, AlphaTauri все равно оказывались чуть ниже, чем команды McLaren, Renault, Racing Point, ну и, естественно, команды-лидеры. Ну и выше Williams и Haas, потому что те просто выглядели не так уверенно. Поэтому команда, несмотря на то, что использует тот подход, который использует и Racing Point, и она использует его давно, и эта уже схема отработана, и дальше будет работать в том же ключе наверняка, они все равно остаются командой молодой, молодежной, командой «Б» для Red Bull, и их задача немножко в другом. Да, их задача — это обкатать пилотов при минимуме вложений всех, во всех смыслах этого слова, и просто быть командой, которая там выводит этот бизнес в некий ноль, если можно считать там отдачу от пиара, который получает бренд, который они теперь рекламируют и так далее.
Я вот размышляю применительно к AlphaTauri нынешней с позиции того, как будет вести себя Red Bull с этими обновлениями. Потому что если мы говорим о том, что Red Bull будет просто давай так, ребята, вот мы привезли, и работайте. Это, честно говоря, очень в плохом ключе напоминает мне историю Пьера Гасли в прошлом году, которому говорили, ты, Пьер, не учи Эдриана Ньюи машины строить. Вот если такая же история будет, да, Торо Россо, например, скажет, ребят, у нас почему-то вот не работает какая-то вещь. А им скажут, вот вам обновление. Они говорят, да нет, нам не это нужно, нам вот... И вот я прям вижу это. Фаенца, не учите Милтон Кинс работать и машины строить.
Ну, меня... Ферстаппин взял пол на этих новинках. Да, вот... Пожалуйста, взяли и работайте.
Да, и вот этот, честно говоря, просто зная подход Red Bull как такой, ну суровый, чего уж там. Я смотрю на это с пессимизмом. Вот именно поэтому. Не потому, что там у них прошлогодний Red Bull плохая машина, условно. Вот меня скорее процесс вот этой вот доводки немножко смущает. Чего я такой пессимист сегодня, а? Про кого я сегодня хорошо сказал? Слушай, про Racing Point сказал, что нехорошее?
Ну, я думаю, про Mercedes можно считать хорошо, потому что мы коснулись темы DAS и их инновационного подхода, но мы еще доберемся до команды Mercedes. Ну, да. Может быть, скажешь что-нибудь хорошее о команде Renault, которая не так много хорошего сделала в этом межсезонье. Она свою скорость особо не показывала. Мало кто говорит, что команда будет среди лидеров, но тем не менее есть мнение, что команда выглядит лучше, нежели нам показывают результаты этих тестов, и что, скорее всего, она будет довольно активно вести борьбу за четвертую позицию вместе с Racing Point и командой McLaren. От команды Renault, какие у тебя ощущения после этих тестов?
Ну, честно говоря, действительно, у меня есть ощущение получше чуть-чуть от них, чем было в прошлом году. И я бы сказал, им очень нужна прибавка в форме, потому что я думаю, что если так дальше пойдет, то моего дорогого Сирила Абитбуля его просто отправят обратно кофе Кристиану Хорнеру приносить, даже без относительно альянса с Renault. Renault очень странная для меня команда. Вот то, что я периодически читаю, причем не от каких-то там источников странных сбоку припека, а тупо в интервью самого руководителя. Ну, говорит, мы просто, мы как, все же сами делают моторы, а мы вот мы проектируем детали, отдаем их поставщикам, они нам потом их привозят, мы их собираем. Я читаю вот про эти вещи все, думаю, господи, а как это вообще связано с конкурентной борьбой, вот передовой современных технологий и так далее? Это какой-то подход деревянного станкостроения. Вот. Я очень надеюсь, что Renault наконец все-таки немножко собрались. Потому что то, как, где они были в прошлом году со всеми их ожиданиями, ну, в общем, это как-то все получилось очень странно. В этом году мой главный оптимизм, на самом деле, в отношении Renault связан с моторами, как ни странно. По моим ощущениям, у моторов Renault действительно стало получаться лучше. Если представить себе, что они еще и будут надежнее, чем в прошлом году, это регулярно случалось, то я вообще очень надеюсь, что у них в этом году получится что-нибудь такое, за что их всех оставят еще в Формуле-1 некоторое время, потому что из всех заводских команд, из всех производителей моторов у Рено тяжелое положение. Со всеми этими их историями про топ-менеджмент, сокращение расходов и все остальное. И при этом абсолютно ноль каких-то вменяемых результатов Формулы-1. Я очень надеюсь, что все-таки у них в этом году получится что-то более приличное. И очень надеюсь при этом на их моторы. Они были в течение долгого времени слабым местом команды, но исходя из того, даже что мы увидели в прошлом году, например, 4-е и 5-е места в Монце.
И Канада была хорошая, да.
Канада была очень хорошая, да. Мне кажется, что они наконец-то выходят на... Ну, движутся в правильном направлении, во всяком случае, в рамках вот этого моторного регламента. Вот. Поэтому, но конкретно по тестам судить, если о результатах Рено, честно говоря, не вижу, о чем особенно поговорить. Да, было довольно высокое там в первой тройке, по-моему, у нас время Рикьярдо.
Да, третье место было по среднему, по лучшему результату на все дни. Да,
да, вот. Но, понимаете, это вот я говорю, это немножко про синее и мягкое, да? Что такое самое быстрое время на тестах? Ну, ты либо не поднял ногу там в последнем повороте, либо задумался там и проехал быстро, пока тебя просили там немножко не жечь. Я не готов вот по третьему месту Рикьярдо на тестах, естественно, говорить, что это будет прям вперед из песни.
Да, и я бы сказал, что у меня лично складывается очень двоякое ощущение от команды Рено. Во-первых, они изначально очень пессимистично настраивались на этот сезон. Причем на своей пресс-конференции, где они анонсировали старт сезона, показали пару фотографий своего болида, что получили по полной «не хочу», потому что фанаты ждали хоть чего-то, они не показали вообще ничего. И рассказывали всем, что невозможно же болид представить на презентации, если до теста еще пару дней. И тут же показывают команды Red Bull и Mercedes. Что это все возможно. Но, опять же, это вопрос к Сирилю Абитабулю и его представлениях о Формуле-1, и что возможно, и что невозможно. Они очень пессимистично настроены. Мы сезон этот однозначно проведем так себе и, возможно, даже хуже, чем в прошлом году, но мы всю ставку делаем 2021 год. И при этом звучат очень странные слова, что мы надеемся, что эти результаты не помешают нам сохранить Даниэля Рикардо. И вот тут у меня большой вопрос вообще к менеджменту Рено и к их мировоззрению в контексте контракта с Даниэлем Рикардо. Рикардо приходил в Рено не на 20-й год и на 19-й, он на 21-й приходил. И естественно, он понимал, что эти два года будут не очень сказочными для него, и подиумы вряд ли ему светят. Тем не менее, они публично озвучивают то, что у них есть боязнь, что Рикардо может уйти. И Рикардо тоже подыгрывает, говоря, ну да, я принимаю звонки от других команд, я общаюсь, что мне делать, если мне звонят? Да, не игнорировать же Маттиа Бинотто или же Тото Вольфа, не называя, конечно же, ни одного, ни второго. Но, тем не менее, Даниэль Рикардо сейчас в очень странном положении. Он вроде бы в команде, которая ничего не обещает, но все говорят, что Рено на тестах – это не так плохо, как кажется, и они могут выступать неплохо в этом году. Рено, которые говорят, что мы делаем ставку на 2021 год, привозят на эти тесты болид с абсолютно переработанной передней частью. Вообще другая концепция носового обтекателя, которая, кстати, даже отличается от того, что было у Mercedes, хотя они и задали вот это направление узких носов. И Red Bull переняли это, и Racing Point, естественно. Но от Renault было странно такое видеть. Потом уже эксперты, которые анализировали болид, поняли, в чем прикол. Они только нос переделали. Крепление, высота... На самом деле они не меняли шасси. Шасси осталось прошлогодним. Они к нему приделали некие новые элементы аэродинамики и теперь решили таким образом немножко изменить концепцию. Сработает, не сработает, непонятно. Говорят все-таки, что Рено лучше, чем нам показалось на тестах, и стоит от них ждать борьбы за хорошие очки в топ-десятке с первых гонок этого сезона. Плюс у них хорошие гонщики, истосковавшийся по гонкам Эстебан Окон, Даниэль Рикардо, который всегда выдает все, что у него есть, потому что иначе он не умеет. И вот, да, вот эти две чаши весов, которые, с одной стороны, да, пессимизм, да, Рено, и да, они сделали ставку на 2021 год, а с другой стороны, неплохие тесты, даже некий смелый подход к разработке вот этих идей нового болида, плюс хорошие гонщики. и хороший мотор. Ну, не такой плохой, как раньше, и однозначно уже не пасущий задних. Какая из них перевесит? Как ты думаешь? Та, которая больше в минус, та, которая больше в плюс?
Но, я вот хотя бы ради Даниэля Рикьярда и Себастьяна, Эстебана, простите, Окона, очень хочу, конечно, чтобы все-таки Рено поехало. Даже дело не в том, что мне хочется, чтобы оставили, пока они куда-то увольняли, значит, нашего друга Абитбуля. Но на самом деле вот здесь есть, конечно, такой момент. Можно ли вообще быть успешными в Формуле-1 с таким подходом? Когда ты говоришь в начале чемпионата, ну, у нас очередной переходный год. Вообще, я вот сколько помню Рено, последние года три, у них постоянно переходный год.
Да-да, с момента, когда они купили команду Lotus.
И в какой-то момент это должно прекратиться. Должны прекратиться разговоры по поводу того, что виноват Флавио Бриаторе. Потом, а серьезно, ты помнишь, да, был же этот момент.
Да, да.
Вот. А потом упоминался еще и Жерар Лопес. Потом рассказывали, что вот у нас там с двигателями резкие переходы были. Господи, вот это на самом деле про неумение отвечать за результат здесь и сейчас, когда начинаются все эти длинные очень разговоры про прошлое. Вот. А второй странный элемент, когда ты реально, что называется, при живом пилоте, ты говоришь, ну, я надеюсь, он не уйдет, но в этом году как бы особо ждать нечего. Это как доктор Геббельс, знаешь, который там в апреле 45-го говорил, что наш взгляд устремлен в вечность. Ну, конечно, у вас засранцев в вечность устремлен, а там люди на улицах умирают. Вот это о том, что вообще век пилота, век спортсмена, он очень короткий. И таких вещей, честно говоря, я бы не прощал, вот будь я спортсменом, просто на уровне даже разговора. Вот, поэтому мне, что называется, за Рикьярда в этой ситуации обидно, поэтому я так на такие вещи злюсь. И второй момент, здесь, опять же, возвращаясь к иронии, господи, я так люблю иронию в Формуле-1, возвращается Окон. Очень интересно посмотреть на него, сказался ли на нем вообще год без кокпита. По идее, не должен сильно сказаться. По идее, он должен остаться в форме, все нормально у него должно быть, тем более, что он был включен в мерседесовскую программу хотя бы в части работы на симуляторе. Но ирония-то в чем? Окон возвращается на место Хюлькенберга, у которого точно так же был перерыв, которому точно так же судьба дала второй шанс, вот, и закончил он его в Рено. Теперь на этом самом месте оказывается Эстебан Окон, тоже пропустивший сезон, и далее, значит, с рифмами и по тексту. Станет ли Эстебан Окон проблемой для Даниэля Рикьярда? Вот это для меня очень интересный вопрос. Потому что по итогам прошлого года сказать, что, например, Рикьярда выступил разительно лучше Хюлькенберга, я такого вообще не могу сказать. После Японии, да, например, у них было одинаковое количество очков.
Да, вот. Да. По квалификации чуть лучше выглядел, ну, да, Рикьярда, да, потому что это каждый раз был вопрос пары сотых секунды.
Да.
Просто он был немножечко удачливее Хюлькенберга.
Там все было близко, да. И вот,
там было очень близко.
И вот сейчас ему дело иметь не с Хюлькенбергом, а с человеком, которого считали, в общем, главным соперником Макса Ферстаппена, любимого им, в европейской Формуле 3, например. Если интересно, вот дорогим слушателям, поищите, например, есть запись гонки в СПА, где, ну, европейская Формула 3 в СПА, где Ферстаппен и Окон борются за лидерство. Вы знаете, там такие обгоны потрясающие, причем взаимные обгоны. Это смена позиций вот два раза в двух поворотах. Ну, это что-то с чем-то. И вот с этим человеком Рикьярдо теперь имеет дело. Я надеюсь, что хотя бы это в нем, вот если не будет у него даже машины, способной бороться за подиумы, хотя бы это в нем поддержит огонь. Я только надеюсь, что этот огонь будет какой-то такой немножко, ну, ограниченный, практический, а не то, как было у Окона с Пересом. Потому что про Окона надо понимать четко. Этот человек, которому нечего терять. Вот, судя по всему, вот, его поведению с Пересом, он был готов абсолютно в каждую драку, абсолютно до конца, до упора. И, в общем, это тяжелый, по идее, должен быть персонаж, если вот у них с Рикьярдо пойдет.
Да, у Окона в этом году ситуация, в принципе, очень неплохая для возвращения. Во-первых, вот этот пессимизм Рено и в целом команде отношения от всех остальных участников и ожидания от команды Рено. Во-вторых, то, что он пропустил год, немножко будут поблажки к его результатам. В-третьих, Рикардо, которого очень уважают в падоке и считают одним из топ-пилотов, который по воле случая оказался в команде, которая не борется за победы или подиумы. если Рикардо будет опережать Окона, никто особо пальцем Окону не покажет на то, что смотри, где ты, а где Рикардо. Если будут большие разрывы, да, начнутся вопросы, потому что если будет полсекунды, как там, или больше, как у Рассела и Кубицы, то да, мы будем смеяться над тем, что Эстебан Окон разучился ездить, и Рикардо показывает ему, как надо. Но вот если Эстебан Окон начнет Рикардо опережать регулярно,
да, ну, во-первых,
после всех этих историй, то для Рикардо это довольно рискованная ситуация.
Конечно, это в конце концов у него на кону потенциальный контракт с Феррари там, на замену Феттеля в конце года.
Да,
вот.
Да.
И если его действительно начнет объезжать Окон, ну, тут возникнут вопросы. Так что вот
команда
такая
Макларен.
Вот интрига. Команда Макларен. Вот к разговору о... Я не успел дать подводочку. Почему мне так хотелось, чтобы Рено добилась прогресса в области двигателя? Понимаешь, да? Потому что на этих моторах ехать команде Макларен. Я не то, что какой-то там дикий болельщик Макларен, но я очень желаю им успехов. Почему? Потому что, во-первых, сам прошлый год показал, что Макларен способна этих успехов добиться. А во-вторых, потому что, конечно, хочется вот эти вот прекратить... распределение первых шести мест между шестью заведомо уже понятными тебе гонщиками. Хочется, чтобы появлялись новые лица. Хочется, чтобы кто-то вклинивался. Хочется, чтобы кто-то создавал напряжение в тактических штабах вот этих вот трех топов, появляясь на горизонте, вот так вот падая, как снег на голову, чтобы все задумывались, так, черт, если мы сейчас в бокс зайдем, мы выедем позади Сайнца, мы будем терять время. Вот чтобы фактор этот появился, чтобы стало интересней. Вот. Если говорить вообще о Макларен, ну, чего, они очень прилично откатали тесты. Вот это смело про них можно сказать. У них отличный километраж. У них с самого первого дня, например, были самые большие пробеги. Машина работала, работала как надо. Ничего не ломалось нигде там, не это самое. Карлос Сайнц. Абсолютно, конечно, человек на подъеме, на таком, на правильном движении к пику собственной формы. Можно говорить о том, что он, наверное, все-таки потащит команду вперед. Ландо Норрис. Ну, очень смешно, конечно, что у него осталось самое последнее время на тестах, если смотреть на формальности.
Да, да, да. Да, да.
Вот. Но, во-первых, надо понимать, что это там и на резине было не самое быстро сделано, и вообще это тесты. Ландо Норрис, он будет проводить свой второй год. Это... тяжелая история. Второй год он более тяжелый для пилота, потому что ошибок уже не прощают. Ясно, еще не все. Есть еще пока непонятные для самого пилота какие-то моменты. То, на что он не может прям в полной мере опереться и переть дальше. Там есть свои сложности. Поэтому второй год для Ландо Норриса, он окажется сложнее, чем первый. И вот это вот такой маленький дестабилизирующий фактор, на мой взгляд, для Макларен в целом. Вот. Но вообще, я очень на них рассчитываю.
Я
не думаю, что они сдали по сравнению с прошлым сезоном.
Я тоже понимаю, почему к Макларен есть такое отношение, есть желание, опять же, учитывая конъюнктуру Формулы-1 последних лет, чтобы хоть кто-то появился на горизонте, где-то там маячил топ-3 командам в зеркала заднего вида. Но, честно говоря, у меня не сложилось впечатление после этих тестов, что команда Макларен находится на подъеме после прошлого сезона, и они сделали качественный шаг вперед. Мне показалось, что команда Макларен, несмотря на то, что действительно отработала очень много километров, Сайнц вообще второй по километражу гонщик среди всех. То есть больше кругов только Льюис Хэмилтон отъездил на этих тестах. Но, во-первых, Racing Point, которая выглядела очень уверенно изначально. А во-вторых, команда Макларен все-таки находится вот в том самом лагере Рено, где они даже уже и не полноправный партнер, потому что они последний год дорабатывают с этим мотором и дальше переходят к моторам Mercedes. И команда не имеет крепкого технического партнера, как та же Racing Point или Alfa Tauri. Они немножечко завязаны там левой рукой. Дерутся в этой драке против соперников, и звучат уже некоторые такие заявления, что да, мы понимаем, что это вроде бы как по правилам, но тем не менее нам сложно вот в таких ситуациях участвовать и бороться на равных с командами типа Racing Point. Макларен тоже надо выделять ресурсы на следующий год. Макларен попытались... учесть прошлогодние проблемы с болидом, сделали некоторые обновления, но, по мнению тех, кого я читал и к чему мнению прислушиваюсь, все-таки им не удалось сделать чего-то радикального. Они сделали болид, который является эволюцией прошлогоднего, но не факт, что они закрыли главные слабые стороны этого болида. И, естественно, Норрис. Норрис, как для пилота с его перспективами, его талантом. Наверняка второй год будет тяжелее, здесь я соглашусь, хотя бы потому, что он начинает понимать, кто он, где он, и что ему, наверное, пора немножечко серьезнее отнестись к своему положению в команде. Да, первый год был для всех годом познакомиться, посмотреть, кто на что способен, но второй год ему надо уже требовать от команды чего-то. Надо показывать, что я хочу эти настройки, я хочу сделать вот это потому что, и доказывать право это мнение иметь в команде. А там уже есть Сайнс. И Сайнс изначально себя позиционировал как такой старший брат и вроде бы как лидер этой команды. Как бы вот не начались у них вот на этой почве терки. Не думаю, что эти отношения можно так быстро испортить, но все-таки есть ощущение, что этот год будет для Норриса сложнее и с большим количеством перепадов, высот. Будут взлеты, но будут и падения. Ну, а на Сайнца надежда, как вот на второго Алонсо, который будет вывозить результат, несмотря ни на что.
Я думаю, что у Норриса, ты абсолютно прав, в том смысле, что у него сейчас интересное положение, он, по сути, такой на развилке. Он будет по-серьезному вот что-то от команды требовать, что-то доказывать кому-то, или он вот примет на себя роль такого номинально быстрого, но ни на что особо не выпендривающегося, не претендующего парня. Каким был, на секундочку, Йос Ферстаппен в Бенетоне, да? А, угу. Каким был там Магнуссен старший во времена своих выступлений за Стюарт. Вот это очень важная вещь, потому что быстрых пилотов, их очень много на самом деле. В Формуле-1 быстрых пилотов тоже было очень много. Гонки выигрывали единицы. Вот сможет ли Норрис в этом году перейти в категорию человека, который может быть не такой беспроблемный, может быть не со всеми такой лапочка, но все-таки умеющий добиваться для себя, вот этот год он должен показать. И это на самом деле очень важно. И для самого Норриса, и для Макларен. Потому что Макларен в ее нынешнем положении, она не может себе позволить остаться командой одного пилота. И следующая команда, о которой нам, наверное, имело бы смысл поговорить, Red Bull, она тоже вот сейчас переживает ситуацию, когда, по сути, являясь командой одного пилота, будет ставить перед собой задачу борьбы в Кубке конструкторов с двумя коллективами, в которых все-таки очки, и очень сильные очки, привозят оба гонщика, в которых второй пилот, если он в принципе даже номинально есть, объезжает регулярно первого, и идет серьезная борьба на равных, по сути, да, вот. Поэтому вот хотелось бы все-таки Норрису пожелать успехов в этом нелегком деле. Мемы мемами, ну, мы будем, конечно, по ним скучать, да, если что, но там реально надо перестать быть прям хорошим парнем, который всем нравится. Надо будет вот в какие-то моменты стать засранцем, и надо будет работать на себя в первую очередь. А это тяжело делать, это непросто.
Что хорошего Макларен можно сказать, это то, что команда сейчас, как минимум, для общего настроя и фона делает конкретные акценты на том, что, несмотря на успехи прошлого года, это можно назвать успехами, потому что в позапрошлом году они были вообще худшей командой в конце чемпионата, проигрывая даже Вильямс, мы команда-лидер. Мы должны стремиться быть дальше, нас четвертое место не устраивает. В этом году мы все еще будем пытаться добиться большего, несмотря на изменения в регламенте, то, что надо как-то ресурсы распределять и так далее. И вот этот настрой, мне кажется, это то, что очень важно сейчас вдолбить в этот переходной период для команды McLaren всему персоналу. Напомнить то, ради чего они участвуют в гонках, чтобы побеждать, а не чтобы быть четвертыми и где-то там иногда приезжать на подиум, если удастся. То, о чем они забыли за времена, когда был период между Витмаршем, Деннисом, Хондой, и вот когда ты действительно растерял весь персонал, который умел выигрывать, пришли ребята, которые, в принципе, оказались в условиях, которые для них стали данностью. Да, мы аутсайдеры, да, если мы приезжаем в десятыми, это успех. У них нету из-за этого плохих переживаний. Команда McLaren сейчас пытается вот эту культуру немножечко изменить и вернуть себе настрой чемпионский. Да, это сложно, особенно если ты не приезжаешь на подиуме регулярно, Но это то, что делает Андреас Зайдл, и я, кстати, получил огромное количество отзывов, благодарности за то, что ты Андреаса назвал человеком года в прошлом сезоне после...
Спасибо
да,
всем.
Это было как раз именно то, что как минимум фанаты Макларен хотели услышать, а как максимум люди, которые вообще следили за Формулой-1, тоже обратили на это внимание и такие, ага, ну да, действительно, давайте посмотрим правде в глаза. Этот человек очень много сделал за этот год в команде, и она сама сильно изменилась. Так что Андреасу флаг в руки. Норриса будем надеяться видеть все-таки в среди стабильных пилотов этого чемпионата. Ну а Сайнц, к Сайнцу вопросов, мне кажется, вообще нет. Сайнц это вот Перес только лучше. От Переса ты четко знаешь, этот человек будет приезжать в топ-десятку, если позволяет болид. И он будет зарабатывать большее количество очков для твоей команды. Сайнц аналогично. Если все будет хорошо, он будет где-то впереди. И прошлогоднее шестое место среди гонщиков, это было не случайно.
Да. Ну, в общем, я говорю, я надеюсь, только петь перестанет. Что-нибудь, ну, хотя бы другое.
Другую песню пусть испортит.
Да, пусть портит другую песню, в конце концов. Вот. А так, в общем, удачи этим ребятам в цветах папайя. И мне, на самом деле, будет очень интересно еще за Макларен понаблюдать в этом году с точки зрения работы Джеймса Ки. Потому что, окей, вот там часть прошлого года он провел в этом необходимом отпуске, поработал немножко над этой новой машиной. Сейчас работает, понятно, в основном над машиной 2021 года. Но все-таки интересно будет, как будет Макларен развиваться в течение года. Вообще, вот это вот развитие команд в течение этого года, это самая интересная, наверное, вещь за последние вообще сезоны. Потому что в этом году она очень скомпрометирована необходимостью работать на 2021 год. Но будут люди, которые не будут за горизонт заглядывать, они будут про здесь и сейчас. В некоторых командах это будет, не знаю, там, конструкторский штаб Б, например. Да, пока основной занят 21-м проектом, будут люди, которые будут заниматься этим. В этом году очень интересно.
Те, которых на карантине закроют.
Да, они сядут там.
Они будут работать над 21-м годом.
Да, вот.
Кстати, отличное решение.
Дорогие ребята на карантине. Мой адрес. Значит, вот. И вот за этим будет очень интересно понаблюдать. Макларен, в общем, здесь как бы абсолютно в этой же группе.
Команда Red Bull. Команда одного гонщика или же команда, которая имеет серьезные чемпионские амбиции? Это, мне кажется, главный вопрос, на который она должна дать ответ в этом чемпионате, потому что Макс Ферстаппен Максом Ферстаппеном, но только два гонщика способны хоть какую-то борьбу навязать Феррари и Мерседес. И в этом году Red Bull, мне кажется, готовы лучше, чем в любое другое время в турбо-эру. Начиная с 2014 года, они никогда так хорошо не начинали это межсезонье с тестами, с готовностью к первой гонке, с теми перспективами, которые сейчас рисуются команде Red Bull. И вполне возможно, что мы сейчас видим самую сильную команду Red Bull за последние 6 лет.
Да, вполне может быть. Честно говоря, вот честно, абсолютно, не подкрепленная никакими цифрами, на чистых эмоциях, на чистом вот восприятии каких-то таких вот, просто того, что увидел, что называется, своими глазами. Да, я очень верю в Red Bull в этом году. Мы как-то привыкли к тому, что у нас главная там движущая сила в борьбе за титул – это Феррари, которая пытается навязать борьбу Мерседес. А я вот вспоминаю, например, сезон 2005 года, когда все ждали, что кто-нибудь бросит вызов Феррари, потом бац, и на первой роли вышли Макларен и Рено. И вот, мне кажется, в этом году может получиться похожая история, когда на первой роли действительно выйдут Мерседес и Red Bull. И, знаете, честно скажу, борьба там условного Ферстаппена с Хэмилтоном, мне кажется, это абсолютно убойный сюжет. Это настолько может быть круто, вот насколько вообще может быть. Потому что одно дело борьба с Леклером, понимаете, которую я вот весь прошлый год ходил, наблюдал, радовался. Это борьба двух молодых, все понятно. Здесь еще вмешивается фактор. Хэмилтон – это человек с кучей титулов и опытом. Ферстаппен – это человек без титулов, с минимальным опытом. Это претендент.
Это боксерский бой.
Это претендент. Это вот тот, кто пришел и хочет доказать. Это будет очень интересно наблюдать. Потому что мы привыкли все равно, вот я не знаю, там люди, которые присоединялись к F1, к аудитории, например, не знаю, последние лет 5. Что вы видели, кроме Хэмилтона, да, по сути? Вот в вашем восприятии он все еще молодой и зеленый? Вот я понимаю, что 2007 год, когда он появился, да, он был молодой зеленый, шли годы. Господи, 2007 год, он 13 лет назад был. Я сейчас смотрю и понимаю, что За эти годы, во-первых, он действительно стал очень сильным пилотом, естественно, более сильным, чем он был, когда он приходил, я в этом смысле. И вот у, ну не то что возрастных спортсменов, у спортсменов опытных, у них появляется абсолютно фантастическая манера ведения борьбы, которая на том, что вот ты не допускаешь лишних движений, но ты при этом прешь, как паровоз. И вот на тебя смотришь. Вот Шумахер, который выигрывал Гран-при Китая 2006 года, его последняя победа в F1, я, честно говоря, вспоминаю ее до сих пор как просто шедевр, потому что она была на таких зубах вытащена, да? Вот я в этом году жду от Хэмилтона подобных вещей. И, честно говоря, я думаю, что если его кто и вскроет вот на такую борьбу, то это будет Макс. А проблема Red Bull общая, да, действительно, в том, что есть у них Макс. И вот. Я...
И как-то много на нем завязано.
Во-первых,
да?
Много на нем завязано. Во-вторых, кто ему, собственно, будет помогать? Вот в ситуациях, когда надо, условно говоря, при старте двух машин с первого ряда запечатать за собой противника на несколько кругов. Вот то, чего не сделал Албон за весь прошлый год, не сделал Гасли. У Албона один единственный шанс был, да, на Гран-при Бразилии оказаться ровно позади Макса, отделить от него всех остальных. И он именно в этой ситуации потерялся. Та ситуация столкновения с Хэмилтоном, ну, понятно, там хорошо Хэмилтон атаковал, но то, как ехал в той ситуации Албон, говорил для меня, например, да, о том, да, что он потерял соперника. И он не затащил, что называется, в тот момент, когда надо было затаскивать. Вот, поэтому больше вопросов к тому, как будет у нашего молодого британского тайского пилота. Вот. Мне кажется, это вообще вещь, которая сыграет, конечно, в контексте Кубка конструкторов очень важную роль. Потому что понятно, что никто, наверное, не даст Албону, даже если в нем проснется невероятная скорость, обижать Макса разными способами. Я ничего плохого сейчас не имею в виду. Способов реально миллион. Вот. Но Кубок конструкторов для Red Bull... Понимаете, он для Red Bull даже может быть не так важен, как он важен для Honda. Потому что у Honda нет вот этих вот всех конструкций, типа, не, ну главное, чтобы Макс выиграл. Нет, это у Red Bull такие конструкции есть. Потому что Red Bull прочно себя ассоциирует с Максом. Есть Макс, есть Red Bull, победа Макса, победа Red Bull. Для Honda ситуация выглядит чуть иначе. Вот мне так кажется. Вот, поэтому Red Bull надо будет что-то придумывать по поводу Албона. Я очень надеюсь, что он поедет. Но просто поехать мало, надо будет реально очень хорошо ехать.
Да, в целом, конечно же, выглядит все после тестов где-то так. Honda добилась прогресса в надежности, болид позволяет ехать быстро, долго, и единственные, если говорить это проблема, не проблема, то, что вынуждало команду вносить изменения в конструкцию, это была одна замена мотора для того, чтобы посмотреть, а что с ним, потому что появились какие-то подозрения. В целом, Honda отработала очень надежно на тестах и надежнее любого другого мотора. И Ferrari, и Mercedes, и Renault были немножечко похуже. Второе, что важно отметить, Honda и Red Bull из Toro Rosso очень хорошо отработала, то есть у них в целом хорошая база на этот год, и по мотору, наверное, вопросов пока нету. Плюс они звучат очень уверенно, что мы хотим этот сезон проехать без штрафов. Если раньше они всегда говорили, мы рассчитываем сделать пару стратегических замен по ходу сезона, то сейчас таких разговоров нету, и это очень хорошо для Red Bull. Что не очень хорошо, это то, что местами болид выглядел чуть более нервным, нежели надо для такого стабильного уверенного пилотажа гонщика. Ферстаппин все это завуалировал, что, ну да, надо было для заголовков что-нибудь показать, поэтому были развороты, но они не были случайны, и их не было 1-2, их было больше, они были и у Макса, и у Албона. Это, наверное, все-таки говорит о том, что Red Bull какие-то пытались эти границы возможностей расширить и понять, как болид работает в разных условиях, и, возможно, он не настолько, как по рельсам, ездит, как это можно сказать, например, о болиде команды Mercedes. Но вот этот потенциал скорости, мне кажется, у Red Bull есть. И у меня есть некое ощущение, что в этом году мы будем часто видеть борьбу Red Bull и Mercedes за pole position. Оно не подкреплено ничем, кроме как ощущений от того, что ты увидел на тестах, и немножечко почитал, потому что было много приятных слов в адрес Red Bull. Они маневренные, они хорошо меняют повороты, то есть направление движения, и болид выглядит острым в руках гонщика, в первую очередь Ферстаппена. То есть то, что гонщику надо, быть уверенным в болиде, чтобы он реагировал на твои действия. Как это будет демонстрироваться в сезоне, это мы, конечно же, по ходу чемпионата и будем смотреть. Но вот это ощущение осталось, и поэтому у меня довольно оптимистический настрой, который касается команды Red Bull. Если это не в Австралии случится, то в ближайших там трех гонках, которые будут после Австралии, Red Bull будут очень близки к хорошим результатам и в квалификации, и в гонке.
Да, я вообще согласен. То есть оптимизм, а вот где у меня есть оптимизм, так это в части Red Bull. А интересным моментом для меня в части тестов было то, что в отличие от прошлого года, который Red Bull целиком провел на более жестких составах резины, я имею в виду тесты, Макс болтался где-то в середине таблицы, если смотреть по временам. В этом году, в последний день, они все-таки решились показать немножко скорости. Они так приоткрыли немножко форточку. Интересно, что приоткрыли форточку они на втором по мягкости составе резины, то есть не на самом быстром, да, на C4. И все равно Макс проехал быстрее, чем все остальные, кроме Ботаса. Проехал вот буквально быстрее, чем те же самые Рикьярдо и Леклер на C5. Он проехал на C4. Это было нетипично для Red Bull, который реально всю тестовую сессию прошлого года и всю тестовую сессию этого года ездили исключительно на жестких составах, не высовываясь. То есть в какой-то момент все-таки, видишь, сработало вот это вот желание показать, где раки зимуют. Ну, самим себе, на самом деле, в первую очередь, потому что всегда хочется проверить. Даже при всех знаниях, которые есть, всегда хочется убедиться. Всегда хочется получить немножко удовольствия от доказательства вот этого вот. Ну вот, так что это был интересный момент, на самом деле. И да, я верю в борьбу Red Bull с Мерседесами в том числе.
Веришь ли ты в борьбу Феррари в этой компании Red Bull и Mercedes? Будет ли команда итальянская третьим не лишним?
Честно говоря, верю, как ни странно. То есть, при всех наших разговорах там про моторы и так далее. Значит, тесты Феррари проводила, ну, нарочито просто вот так, чтобы не высовываться. Начиная с прошлого года разговоры про то, что у Феррари аэродинамическая концепция не получилась. Данные из аэродинамической трубы не бьются. В этом году Маттео Бинотто, прости господи, рассылает по Баранелло письма. «Ребята, мы там в первых гонках на победы не рассчитываем». Я, конечно, понимаю, что они, видимо, ученые горьким опытом прошлого года снижают обороты всячески, занижают ожидания, потому что никому не охота после очередной победной зимы приезжать в Мельбурне 4-5. Вот. Но я думаю, что Феррари на самом деле не имеет каких-то критических проблем с шасси, таких, которые вот позволили бы ей не проехать быстрее своего прошлогоднего времени на тестах. Вот, поэтому это одна история. Вторая история – это то, что Феррари умеет работать по ходу сезона. Это вообще свойство всех топ-команд. Ресурсы Феррари позволяют ей это делать, как вообще мало кому. Поэтому я думаю, что Феррари будет бороться за победы. Выиграет она чемпионат или нет – это, как всегда, история про командный мостик в большей степени. Вот. Мне интересней, если все-таки команда окажется в положении борьбы за победы в гонках, что будет дальше в этом году у Феттеля и Леклера. Это моя личная такая история на посмотреть вообще в этом сезоне. Ну, я думаю, не только у меня. Но я думаю, что у Феррари все не так плохо, как они делают вид. Вот. Я думаю, что когда мы еще и наконец избавимся от этой всей истории с письмами счастья от ФИА, сможем наконец сосредоточиться только на гонках, мы увидим, что Феррари на самом деле едет. Я не думаю, что они проведут этот год хуже, чем прошлый, вот честно.
Твои ожидания от Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера?
Очень будет зависеть от того, вот смотри, по итогам, например, презентации у меня возникло ощущение, что Феррари перешли к концепции с очень сильно поднятой задней частью машины. Если ориентироваться по одному этому, что Феррари все-таки, значит, ушла в модель шасси, которая больше под аэродинамическую загрузку рассчитана, способна генерировать больше прижимной силы и так далее. Это же была проблема Себастьяна прошлого года. У него задняя часть не держалась на трассе. Он себя плохо чувствовал с этим, ему это не нравилось. И сейчас мы видим, изменилась концепция машины. Вот знаете, как говорят, кто зимой быстрый, тот и летом быстрый. Тут как бы нет никакого волшебства. То, что Леклер на прошлогодней машине, которая не подходила Феттелю, способен был ехать быстро, а Феттель не способен, это в любом случае в пользу Леклера. Я думаю, что если сложится так, что Феттелю будет позволять машина ехать так, как ему нравится, то как минимум у них с Леклером будет очень плотная борьба. Потому что я не считаю, что Себастьян стал медленным, хоть там он лысеет 300 раз. Я не считаю, что он разучился ездить, работать с инженерами. Я считаю, что у него все в порядке на самом деле. И будет плотно. Если я прав в том, что машина изменится именно в сторону ожиданий Себастьяна.
Пока меня тревожит то, что о Феррари говорят, наблюдая, опять же, на тестах, как... Этот болид любит недостаточно доворачивать в поворотах. С одной стороны, это, конечно же, бьет по скорости прохождения поворотов. Это не поможет команде добиться лучших результатов. С другой стороны, это лучше для Феттеля, нежели наоборот. Если болид норовит проехать поворот так, чтобы задняя часть обогнала переднюю. То есть с избыточной поворачиваемостью. То, что, в принципе, любит Леклер, и он умеет с этим хорошо работать. У него свой стиль торможения, работы педалью газа. Это очень подобно на то, что делает Льюис Хэмилтон. Это сравнивали еще в прошлом году по Бахрейну и видели, насколько Леклер там более детально прорабатывает вот направление гоночного болида после торможения на входе в поворот. Это умеет делать Льюис Хэмилтон. Это не так делает Себастьян Феттель. Это по Бахрейну было заметно, насколько Леклер был быстрее Себа. И весь год, в принципе, был таким, в большей части. Теперь же болид начинает страдать недостаточной поворачиваемостью. Если эта проблема сохраняется и является такой тенденцией данного болида, которую нельзя исправить, можно только попытаться минимизировать, то для Себастьяна это плюс, потому что он умеет эти агрессивно заправлять болид так, как надо, потому что полагается, что задняя часть останется ему верна и никуда не уедет. Если это так, то действительно можно ожидать, что он быстрее приспособится к этому болиду. Но, честно говоря, если вот так положить руку на сердце и посмотреть на то, как провела команда это межсезонье, и попытаться оценить Себастьяна и Шарля, я вот понятия не имею, как они будут выступать. Вот вообще. Можно предполагать разное, можно учитывать тенденции прошлого года, но, честно говоря, вот если по пилотам команды Mercedes у меня есть какое-то ощущение, что Хэмилтон в этом году, не даст спуску молодым, и его веганская форма на фотографиях как бы демонстрирует то, что человек настроен серьезно, то по команде Феррари для меня это полная загадка. Вот Австралия будет открытием. Будет интересно посмотреть, что же представляют собой Себастьян и Шарль в формате 2020 года. Пока понятия не имею.
Я хочу сказать, что в прошлом году в Мельбурне, помимо их финишной истории с там радиопереговорами и всем остальным... У них же, на самом деле, была еще история первого поворота, да, в котором уже у Себастьяна и Шарля был контакт. И сезон для них начался он вот с этого. Вот. Поэтому там много чего, конечно, было, но ты абсолютно прав, Мельбурн он будет очень интересный. И вот эта вот история про Феттеля и Леклера – это всего лишь одна из миллиона тех вещей, ради которых мы, конечно, вот... Ой, сейчас скупая слеза покатится. Я понимаю, что я Мельбурн жду на самом деле. Как вот...
Четыре дня,
да.
Das Mercedes. Mercedes-Benz. Система DAS. DAS мы немножко оценили систему DAS на самом деле. Единственное, что хотелось бы чуть-чуть более раскрыть эту тему, отвечая на вопрос Володи, который спрашивает, по нашему мнению, насколько эффективной будет система DAS? Вот из того, что можно было прочитать, проанализировать, как ты думаешь, для чего вообще ее придумали и в чем ее будет главная фишка?
Ну, эффективная она уже доказала свою эффективность. То есть, когда ты руль тянешь на себя,
да,
она делает
соперники уже ровно, отвлеклись.
Да, а когда ты от себя, она их опять складывает вместе. Поэтому эффективность стопроцентная. Сколько раз люди двигали рулем, ни разу не подводило. На самом деле, что такое эффективность? Вот это секунда на круге? Нет, это вообще не про секунду на круге. Я очень смеялся, когда доктор Барк в первый же день, когда увидел эту хрень, сказал: «О, ну все, по нашим расчетам это 0,2 из круга». Какие 0,2? По каким расчетам?
Какие 0,2, да?
Вот, где ты это взял? В общем, это все разговоры. Для чего она нужна? Будем в технические детали уходить?
Да, конечно.
Вот, значит, поворот и прямая – это два разных способа действия гоночной машины. Значит, на прямой машина едет прямо в повороте, машина поворачивает, изменяется развесовка машины, на внешние колеса и заднее колесо на разгоне, например, из поворота ложится большая нагрузка, на входе в поворот на переднее, соответственно, внешнее колесо, и определенным образом деформируется резина из-за этого. Значит, в зависимости от того, по асфальту идет болид или идет болид по ребрику, значит, резина деформируется в каждом из этих случаев по-разному. Но самое главное, когда машина садится на загруженное внешнее колесо, это колесо должно быть готовым принять на себя эту нагрузку, адекватное пятно контакта создать, и на этом пятне контакта автомобиль пройдет поворот. То, как выглядит положение колеса, при котором оно хорошо готово создать это пятно контакта, оно чуть завалено, верхняя часть внутрь, к внутренней оси машины, и в передней части колеса чуть в разные стороны смотрят. Что делает система DAS? Значит, система DAS, она посредством манипуляции пилота рулем, там, отталкивания его от себя, приближения к себе, она изменяет положение колес. Колеса оказываются не в том положении, в котором они нужны для входа в поворот, то есть чуть в стороны расставленными с верхними частями, сходящимися к центральной оси машины. Она выравнивает. Что дает ровное колесо? Во-первых, понятный, ну как понятный, просчитанный аэродинамический рисунок. Если у тебя есть колесо, которое одно положение занимает, то вот вихри. Если колесо занимает другое положение, то вот такие вихри будут. Если с пониманием этого конструировать, держа это в голове, боковые понтоны, систему закрылков за передними колесами, вот эти все расчески, то этот воздух, он правильным образом попадает в диффузор, на заднее крыло и так далее. Там еще есть отдельная история про охлаждение тормозов, я уверен. Но в любом случае, машина, у которой колеса смотрят прямо, она имеет меньшее лобовое сопротивление, чем машина, у которой колеса смотрят в стороны. Вот вам лишние километрики в час в конце прямых, например. Вот вам история про то, что на прямой резина не перетруждается, когда у вас есть два колеса, которые не в стороны развернуты, а строго симметрично центральной оси машины. Получается, что у вас на передних колесах меньше трения, возникает сопротивление. Вот это все, это настолько минимальное изменение вообще состояния машины, насколько это выглядит, вот прям, понимаете, при наблюдении за системой DAS. Руль от себя, колеса чуть изменили угол. Ну, получишь ты на этом, не знаю, 3 км в час дополнительных на Барселонской прямой. Ну, 5 в Монце. Ну, с одной стороны, да, это преимущество. Но говорить о том, что вот только эта сама по себе система, она дает что-то невероятное. Самая странная теория, которую я читал про эту систему, это по поводу того, что с ее помощью можно прогревать резину. Нельзя с ее помощью прогревать резину. Можно контролировать действительно
контролировать
нагрузку,
температуру.
Да, на резину за счет того, как ты управляешь ей напрямых. Но сколько бы раз ты не сделал вот туда-сюда, вжух-вжух напрямой, два среднескоростных поворота под нагрузкой на скорости сделают для прогрева резины больше. Поэтому это абсолютно другая история. Это про аэродинамику в первую очередь. Что еще аэродинамика нам дает? Аэродинамика нам дает, например, экономию топлива. Если у нас машина имеет меньшее лобовое сопротивление, значит, чуть-чуть топлива оказывается сэкономленным, не потраченным. Ребята, мы говорим о каких-то просто вот вещах из разряда «пришел и съел, там, не знаю, даже не свечку с торта, а ту часть свечки, которая уже горела». Вот насколько это все маленькие величины. Именно поэтому я в абсолютном восторге от того, что кто-то ради этих очень малых величин реально запарился, задумался, разработал, довел до ума и установил на машину вот эту систему. Мне это очень нравится, но я об этом уже говорил. Вот.
Да, Да, и круче всего то, конечно, что все соперники очень много теперь внимания и сил потратили на то, чтобы понять, как она работает, для чего, испытать свои версии хотя бы где-то в симуляторах и попытаться определить, стоит ли оно того, да. чтобы разрабатывать только на этот год, потому что сразу же вышло уведомление о том, что в следующем году такой штуки быть не может на болидах Формулы-1, поэтому отстаньте от FIA, мы занимаемся другим, мы там с Феррари договариваемся. Поэтому, конечно же, Mercedes в этом плане выиграли вдвойне. С одной стороны, вот эти мелочи, из которых складывается преимущество, а иногда pole position достается с преимуществом в даже 0 да. тысячных секунды. Да. И если ты на прямой вот эту десятую, сотую, тысячную как-то добыл, и эта система помогла, это большой плюс. И вот в таких случаях стоит аплодировать инженерам за их очень смелое решение. И команда Mercedes хотя бы вот данным примером еще раз всем доказала, что они не выскочки, они не команда, которая на моторе выезжает. Естественно, уже давно это не так. Да, в первый год регламента мотор был очень хорош. Команда Williams тому подтверждение. Но дальше это была работа инженеров, конструкторов и тех, кто создавал эти чемпионские болиды. И этот DAS — это такой привет всей эре, которая заканчивается в этом году. И последнее любовное послание Mercedes, которое напомнило соперникам, наверное, о том, где их место в этом пелотоне. А где находятся боксы команды Mercedes на каждом из автодромов?
Да.
То есть в начале.
Да. На самом деле.
Да. Да-да, продолжай.
Да, на самом деле, просто вот мы же каждый раз говорим о том, что регламент, о боже мой, он такой весь расписанный, ни чихнуть, ни вздохнуть, все уже просто никакой не остается свободы для творческого самовыражения. Угу. Передаю привет Джеймсу Эллисону и его команде.
Есть вот такой вопрос, который немножко подытоживает... Подытоживает? Есть ли такое слово?
Есть, да? Есть, отлично. Да, я
проверял. Тарас спрашивает, лучшее и худшее впечатление от тестов по командам? Вот давай так в формате блица. Кто для тебя лучшее впечатление на этих тестах? Кто худшее?
Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну, лучшее, худшее.
Но надо в формате блица, да.
Но как только мне говорят, надо сделать быстро, я начинаю тормозить, видишь? Я бы сказал, что худшее впечатление Альфа-Ромео, потому что от них ждешь большего. Вот. А лучшее впечатление Мерседес. Тут как бы без сюрпризов.
Ух ты. Ну да, это, в принципе, очень хороший вариант. Я тоже хотел сказать Мерседес, но в таком случае я возьму что-нибудь другое. Я скажу, что лучшее впечатление у меня в контексте вот этого разрыва ожиданий и реальности, точнее, даже предполагаемой реальности, это команда Альфа Таури. А худшее впечатление на тестах – это, наверное, команда Феррари. Ожидания почему-то были выше. Хотя, опять же, посмотрим, не было ли это дым в глаза соперникам и всем нам перед стартом сезона. Как ты относишься к следующей расстановке сил, которая вот родилась экспромтом у Карпова и Гасли, и которая на самом деле повторяет почти все аналитические топ-десятки, которые я потом читал и видел на таких достойных ресурсах? Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Point, Renault, McLaren, Альфа Таури, Альфа Ромео, Хаас, Вильямс. Это то, что будет на старте сезона.
На старте, да, соглашусь. Я думаю, что это вполне реалистичная история для старта, даже с высоким расположением Racing Point.
Ну и теперь я бы хотел подвести итоги этому межсезонью и подготовке к старту сезона коротким блиц-опросом на 11 лучших вопросов, которые я нашел, честно, и украл на racefans.net. Мне понравилось их 20 вопросов на этот чемпионат, и они так запустили просто в космос, и отвечайте в комментариях. А я решил, что есть 11, на которые было бы интересно узнать и твои ответы. Итак, из 22 гонок сезона в этом году, как ты думаешь, сколько гонок будут зачетными в этом чемпионате?
Так, ну, за исключением Китая, я думаю, что дальше мы отменяться не будем.
Ты считаешь 21?
Да.
Я считаю, что 18. Я даже даю допуск на еще 3 гран-при. Это мой пессимистический прогноз.
Записали тебя?
Я записал, да. Это все будет под запись. Естественно, мы проверим в конце этого сезона. У Льюиса Хэмилтона 84 победы за карьеру. Удастся ли ему в этом году побить рекорд Михаэля Шумахера в 91 победу?
Я считаю, что да.
И, к сожалению, у меня тоже ответ «да». Третий вопрос. Кими Райконен. Закончит ли он карьеру в этом году?
Я считаю, что закончит. Ну, как бы вот блицом просто.
Аналогично, да. Это, я тоже думаю, последний год для Кими. Несмотря на то, что этот последний год для Кими уже длится последние 6 лет, но он должен же когда-нибудь сказать «стоп». Все-таки у него очень хорошая семья, и он выглядит счастливым, когда появляются какие-то в Инстаграме. Наверное, пора. Дальше. Кто из пилотов наиболее разрушительно опередит соперника в квалификации, если говорить о напарниках по команде? У кого будет самый громкий разгром?
Я думаю, это Racing так. Point. Перес опередит Строла.
Перес-Строл. Угу. Мой прогноз на Джорджа Рассела против Николаса Латифи, но Перес-Строл это был второй вариант, так что вполне себе похоже на правду. Кроме Mercedes, Ferrari и Red Bull, если же ты считаешь, что эти команды будут на подиуме в этом году обязательно, какие команды или команда окажутся на подиуме на протяжении сезона?
Вот скажу, никакие. Ну, я бы и в прошлом году точно так же сказал, а потом вот видите, понапроисходило таких немножко алогичных событий. Я думаю, что при логике вещей, вот при стабильном положении дел, вот, только первые три попадают.
Это интересный ответ и неожиданный. Я решил рискнуть с тремя командами. Я только что вытер четвертую после твоего ответа никакие, потому что четыре называть было бы совсем нескромно. Но пусть будут Рено, Макларен и Рейсинг Пойнт, потому что Перес где-нибудь да заедет. Рено верю в Рикардо, а Макларен верю в Сайнца. Шестой вопрос. Кто из гонщиков добудет в конце сезона пол позишн трофи? У кого будет больше полов?
Я бы на Макса Ферстаппена поставил в этом году.
Ух ты! Есть так совпадение. Я тоже ставлю на Макса Ферстаппена, просто потому что хочется свежести. Ну, Леклер в прошлом году тоже был свежим вариантом, но Ферстаппен – это прямо интересно. Мало кто верит в такой вариант событий, я думаю. Поэтому будет интересно, если вдруг произойдет. Кто выиграет Гран-при Монако?
Хэмилтон, я думаю, выиграет Гран-при Монако.
Аналогично. Так. Восьмой вопрос, пока мы сходимся, восьмой вопрос. В какой гонке решится судьба титула?
Я очень надеюсь, что хотя бы гонки за две до финиша, не раньше.
То есть где-то Бразилия?
Да.
Принято. Я романтик, у меня Абу-Даби. Какая команда будет четвертой в Кубке конструкторов?
Макларен.
Есть такое. Макларен и записан у меня. Ну и, наконец-то... Кто будет чемпионом Кубка конструкторов?
Я думаю, Мерседес.
И кто выиграет чемпионат среди гонщиков?
Я думаю, Льюис Хэмилтон.
С Мерседесом я с тобой соглашусь. А среди гонщиков я рискну поставить на Макса Ферстаппена и на рекордный самый молодой титул, потому что если не в этом году, то уже и никогда. Это все. Последний шанс Макса Ферстаппена и команды Red Bull переписать историю Формулы-1.
Ну, видишь, хоть где-то забились.
Ну что, в целом мы смогли 2.5 часа, это чуть больше, чем в прошлом году по окончании сезона.
Ну, если вырезать мой кашель, то 2 часа
будет. С условиями. Да, тем не менее, я думаю, что у рядового болельщика Формулы-1 после данного прослушивания подкаста должно быть некое представление о том, что мы с тобой думаем о старте этого сезона и о шансах команд перед началом 71-го чемпионата в истории Формулы-1. Спасибо тебе большое, что нашел вот те крохи здоровья пообщаться в прямом эфире.
Макс, спасибо, как всегда,
и записаться... Потому что это бальзам на то, что для меня лично, как всегда говорю, что эти подкасты одни для меня в первую очередь, и побочным эффектом является то, что их еще другие могут послушать и написать свои отзывы, и тоже поспорить, либо же согласиться с некими мнениями, которые мы тут высказываем. Круто, что мы имеем возможность вот так вот общаться, находясь в разных частях мира.
Это правда.
Но, тем не менее, обсуждать то, что мы любим, и, ну, и ничто нам не мешает это делать. Никакие цены на нефть, никакие вирусы.
Ой, да.
Будем надеяться, что эти все проблемы, они только сделают нас лучше. Люди научатся мыть руки, перестанут здороваться за руки, будут болеть дома, а не на работе. И весь мир от этого только выиграет.
Вот, за лучший мир. Макс, спасибо тебе огромное. Мне, как всегда, очень интересно было с тобой пообщаться. Я еще буду рад, страшно, если вдруг это кому-то еще понравится слушать наше общение. Вот. Я всем желаю отличного сезона. Ребята, у нас будет год, когда будут самые быстрые машины вообще за последние годы. Это будет убойная совершенно вещь. Я не знаю, будут они там друг друга классно обгонять или нет, или как всегда будем все жаловаться. Но это будет классный год на самом деле. В следующем году все поменяется. Этим годом надо насладиться. До Мельбурна считанные дни остались. Я вам желаю проснуться в субботу, в воскресенье, прям впялиться в экраны, и чтобы вот эти все цвета, а не то, что сейчас за окном есть, чтобы вот они вас радовали. Вот. И не болейте. Все не болейте, как я. Вот. Будьте здоровы. Макс, я тебе жму руку. Спасибо тебе огромное. Хорошего тебе сезона.
Взаимно. Ще раз хочу подякувати Борису за те, що знайшов сили і допоміг мені записати цей подкаст. Це було круто, як завжди. Мені в чергове хочеться відзначити, наскільки приємно мати такого співрозмовника, як Борис, настільки глибоко занурену людину у Формулу-1, для якої події чемпіонату – це щось особисте. І я радий, що ми з вами маємо нагоду спілкуватися попри різні кордони, попри те, що ми не можемо знаходитися в одному місці водночас, але тим не менше ми можемо взяти і записати таку розмову, поговорити про те, що нас об'єднує, в першу чергу, про Формулу-1. Тож, я сподіваюся, цей подкаст був для вас корисним. Якщо у вас є цікаві запитання, просто запитання, або хочете про щось поговорити, про що ми спілкувалися із Борисом протягом цього подкасту, в коментарях під цією публікацією обов'язково напишіть, і ми продовжимо розмову про ті моменти, які були відзначені у даному випуску. Про прогноз на сезон, про стан команд перед стартом чемпіонату і про ті теми, які нині турбують фанатів і падок Формули-1 перед початком 71-го сезону. Сезону 2020 року. Вірю у те, що він буде дуже цікавим. Вірю в те, що цей сезон поставить таку дуже жирну, але яскраву крапку наприкінці цього періоду дії регламенту в турбоері, хоч він частково змінювався із 14-го по 19-20 роки, але глобальні зміни відбудуться вже із 21-го року. Насамкінець, для тих, хто слухає цей подкаст і дослухав до кінця, хочу нагадати, що ви можете отримати доступ до трансляції Формули 1 із моїм коментарем. Є декілька варіантів це зробити. В першу чергу я запрошую вас в PM Hall на традиційні трансляції протягом сезону із моїм коментарем наживо. Усі трансляції, кваліфікації, гонки в прямому ефірі від першого гран-прі і до останнього в цьому сезоні, скільки б їх не відбулося в цьому чемпіонаті. Про все інше я повідомлю вас через імейл. Форма заявки є у телеграм-каналі, буде у Твіттері, і я впевнений, що той, хто хоче, обов'язково знайде. Так само, як і той, хто хоче, обов'язково буде разом із іншими фанатами Формули 1 в Україні дивитися і слухати Формулу 1 українською, як ми це робили протягом багатьох-багатьох останніх років. Спасибі ще раз, що послухали цей подкаст. До зустрічі у наступному випуску, який уже буде присвячено першому гран-прі сезону, гран-прі Австралії. В понеділок ввечері, якщо ви є частиною F1 Podcast Patreon Club, це буде понеділок вечір. Для усіх інших трішки пізніше із невеличкою затримкою. В будь-якому разі ви обов'язково зможете послухати про все найважливіше, що відбулося в Мельбурні, Альберт Парку під час першого гран-прі чемпіонату 2020 року.